В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск и срочные новости. Итак, антироссийский западный военный блок НАТО сегодня перестал кривляться, что называется, и открыто назвал Россию главным врагом, а также главной и прямой угрозой альянса на ближайшие 10 лет. Новая стратегическая концепция, заявил Столтенберг, будет утверждена на саммите НАТО в Мадриде уже в ближайший четверг. Кроме того, Столтенберг заявил, что лидеры НАТО в Мадриде утвердят новый пакет военной помощи Украине. Что в него будет входить, кроме реактивных систем, залпового огня и гаубиц, уточнил уже помощник Байдена по нацбезопасности Салливан. Он сказал, что Вашингтон предоставит Украине системы противоракетной обороны средней и большей дальности. Решение принято. Речь идет о ЗРК «Насам» с дальностью стрельбы до 30 километров. Используют в том числе для охраны воздушного пространства над Белым домом. То есть для украинцев это не просто оружие, но и великая честь. Примерно такая же, какой сегодня удостоили и самого Зеленского. Но уже на другом саммите, саммите «Большой семерки», который проходит в Германии. Обращаясь к своим хозяевам, Зеленский заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился до наступления холодов, то есть до зимы, осенью. Таким образом, Зеленский, сам того не желая, обозначил Западу максимум, сколько Киев сможет держаться до зимы. Лидеры стран «Большой семерки» в Германии второй день подряд и даже сейчас, в эти минуты, продолжают обсуждать, как будут сдерживать Путина и противостоять России. Главная задача собравшихся, вы не поверите, выглядеть круче Путина. И это ни разу не шутка, это прямая цитата. Предложение, требование от Бориса Джонсона. Британский премьер с места в карьер заявил и предложил лидерам G7 раздеться по пояс и в буквальном смысле поиграть мускулами. Идея пришлась по вкусу всем, кроме, конечно же, фон дер Ляйен. Она отказалась, единственная женщина в мужском коллективе, позировать топлес. Смотрите.
Сегодня вечером шутят по поводу российского президента.
Опоздав на ланч у премьер-министра, возник вопрос для коллег-лидеров. Можно раздеваться? Очень жарко. Нам всем надо показать, что мы круче Путина, говорит он. Давайте покажем голые торсы во время верховой езды, говорит лидер Канады Джастин Трюдо. Мы должны показать наши грудные мышцы, сказал премьер-министр.
Это отсылка к этой знаменитой фотосессии топлес.
Может, они и высмеивают российского лидера, но он уже отправил свое послание перед этим саммитом. 14 крылатых ракет атаковали столицу Украины. Если он и услышал вопрос, президент Байден все равно на него не ответил. Но позже ему представился еще один шанс.
Господин президент, как вы отреагировали на российские ракетные удары в Киеве?
Он отвечает, все больше и больше варварства. Борис Джонсон и Эммануэль Макрон изо всех сил старались показать, что они ладят. Даже несмотря на то, что они не виделись с глаза на глаз и вели переговоры с Владимиром Путиным. Это очередной шанс премьер-министра оставить позади свои проблемы дома, пока он шествует по мировой арене. Он использует этот саммит, чтобы призвать других лидеров дать украинцам все необходимое для победы.
Если мы позволим Путину добиться успеха, оттяпать огромные части Украины, продолжить свою программу по завоеванию, цена этого будет куда выше. Все здесь это понимают.
Лидеры «Большой семерки» знают, что они должны демонстрировать единство перед лицом варварства.
Good messages that we all made it to stay united, which obviously Putin never expected. And that was a no small part because of you. До 2014 года президент России Владимир Путин был бы одним из присутствующих на этом мероприятии. Тогда оно называлось «Большая восьмерка», а потом он вторгся в Крым, и его исключили из организации. Президент России Владимир Путин внимательно следит за этим саммитом, а они внимательно следят за ним. Президент Байден сказал, что они ограничат импорт золота из России. Мы также ожидаем и других итогов. Белый дом хочет, чтобы их называли «осязаемые действия», направленные против России. Мы не знаем, будут ли это санкции или дополнительная помощь Украине, но мы ожидаем объявления до окончания саммита в среду.
Президент Украины Зеленский призвал лидеров двигаться в сторону окончания войны к зиме, как два дипломата сообщили агентству Рейтер. Пока не ясно, возможно ли это. Высокопоставленные военноначальники говорят, что ожидать какие-либо переговоры по мирному урегулированию можно, как самый ранний срок к сентябрю.
В ближайшие несколько дней Германия принимает у себя саммит «Большой семерки» самых богатых стран мира. И протестующие пришли со своими требованиями.
Я пришел сюда потому, что политика стран «Большой семерки» несправедливая и непрозрачная.
У этих мужчин есть деньги и власть, а в этом году на них возложена еще большая ответственность. Когда Германия планировала эту встречу, она была сконцентрирована на изменении климата. Но потом Россия вторглась на Украину, и теперь эти лидеры столкнулись с другими вызовами – войной, нехваткой продовольствия и энергобезопасностью. Многие волнуются, что такая большая власть в руках у столь немногих.
Я здесь, потому что «Большая семерка» – небольшой клуб очень богатых людей. У них нет права навязывать всем остальным в мире свои стандарты.
К великому сожалению, сам момент заочного противостояния с Путиным на камеры не попал. Но если верить шуткам из интернета, посмотрите, когда участники G7 разделись, чтобы победить Путина, то оказалось, что у Бориса Джонсона грудь больше всех. Макрон и Трюдо вообще оно. У Шольца ливерная колбаса, а у Байдена экзоскелет из велосипедных спиц. Шутки шутками, но на второй день саммита, вернее, русофобского шабаша, лидеры так называемого Запада начали раздеваться. Правда, мышцы груди, как завещал Джонсон, показывать не стали. Первым пиджак снял Макрон, за ним Джонсон, потом Трюдо. Урсула Шольц и премьер Японии Кашида в этом челлендже участвовать не захотели, а до Байдена, судя по всему, опять не дошло. Может быть, не было правильной шпаргалки. Впрочем, чтобы объявить новые антироссийские санкции, она не нужна. Итак, Запад попытается запретить покупать у России золото и нефть. Возможное ограничение будет принято уже сегодня. Впрочем, как, когда и насколько будет ограничена цена на нашу нефть, пока неизвестно. Якобы точный механизм достижения ограничений все еще разрабатывается. Хочется пожелать удачи и сказать, что ниже $150 за баррель мы и сами не отдадим. Российские вооруженные силы нанесли точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. В Киеве сообщается, что впервые удар был нанесен из воздушного пространства Беларуси. Украинские СМИ заявляют, что атака последовала сразу же после встречи Путина и Лукашенко. Это стало своеобразным посланием НАТО в преддверии саммита Альянса и Большой Семерки. Также на Украине раскручивают фейк, что якобы вооруженные силы России нанесли удар по девятиэтажке в столице, умалчивая, что вот прямо за этим домом находится оборонный завод «Артем». Там производят авиационные управляемые ракеты класса «Воздух-воздух» и снаряды для артиллерии. Именно этот объект военной инфраструктуры был целью, а в девятиэтажку, которая по некоторым данным вообще давно расселена, попала ракета украинских ПВО, которая пыталась сбить, соответственно, нашу ракету. Не удалось. Российское высокоточное оружие не промахивается.
Российские ракеты нанесли удар по столице Украины Киеву в воскресенье. Город атакован впервые за несколько недель. Ударов не было с начала июня.
Вооруженные силы Российской Федерации...
Министерство обороны России заявило в воскресенье, что удары были нанесены по тренировочным центрам в Черниговской, Житомирской и Львовских областях. Минобороны выпустила видео запуска ракет. Рейтер не смог независимо подтвердить эти кадры. Россия отрицает удары по гражданским, утверждая, что она нацеливает огонь на военную инфраструктуру.
Несколько ракет были впервые запущены из воздушного пространства Беларуси. Этот удар произошел перед переговорами российского президента с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее Владимир Путин предупредил НАТО не стремиться к конфронтационной политике. Время удара, скорее всего, совсем не совпадение. Если эти удары были нацелены на то, чтобы направить сигнал президента Путина Украине и ее западным союзникам, его смысл более чем очевиден.
Они на нас напали перед саммитом НАТО. Возможно, это символический акт агрессии. Это символичная атака.
И символы важны. Ведь бой за восточно-украинский регион Донбасс шаг за шагом все больше складывается в пользу России. После того, как украинские войска отступили из Северодонецка, российские войска получили полный контроль над городом, включая химический завод «Азот». Он на этих кадрах из российских социальных сетей. Северодонецк – самый крупный завоеванный город после Мариуполя, который пал в мае. Украина называет это тактическим отступлением в город по другую сторону реки – Лисичанск. Три моста через реку были уничтожены несколько недель назад. Город под массированными бомбардировками. По словам губернатора региона, российские войска пытаются зайти и окружить город. Последний крупный украинский оплот в этой части Донбасса.
Ну и последний крупный украинский оплот в ЛНР. Лисичанск уже 2 дня как находится в оперативном окружении. Только что в Минобороны России заявили, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении полностью потеряно. То есть кто и кем там сейчас управляет, непонятно. Кольцо вокруг Лисичанска сжимается буквально каждый час. Окружение идет сразу с 5 направлений. Только что российские военные, Объединенная армия, Республик разгромили засаду боевиков в районе поселка Волчьяровка. Также в ходе боев за Лисичанский НПЗ российскими подразделениями уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы наемников. Первая состояла из граждан европейских стран. Вторая включала только наемников из Грузии, входивших в грузинский легион. Тот самый грузинский легион, который причастен к зверским истязаниям, пыткам и убийствам российских военнопленных под Киевом в марте этого года. Сегодня убийц выследили и покарали, как и было обещано. Кроме того, сообщается, что союзные силы выбили нацбаты из поселков Воронова и Сиротина. Это значит, что вся лисичанская группировка ВСУ окончательно потеряла возможность вывода оставшейся бронетехники и попала в оперативное окружение. Союзные силы закрепились на господствующих высотах города, и теперь трасса на город Северск тоже под полным огневым контролем российской артиллерии. И наша армия продолжает громить неприятеля, отрезая украинским частям пути для отступления из Лисичанска. Смотрите.
Группировкой О «Отважные» охватываем Лисичанск, получается, западного направления.
Противника много, противник обученный, противник подготовленный.
Расписано, что ли?
Угу. Честь и хвала нашим саперам. Соответственно, зашли, зачистили, закрепились.
Группировка «Отважные» уверенно продвигается вперед, берет село за селом. А сейчас уже Лисичанск, можно сказать, окружен с трех сторон.
Смотри экран.
Молодец, уходи. Параметры норма. Ворота норма.
Мне понравилось настроение людей, честно вам говорю. И понравилось то, что артиллерия наша мочуганит полный рост. И реактивная, и ствольная.
Первую стрельбу окончил, расход 16, исходов нет, остаток 0.
Танки стреляют. БМП выезжают, бьют. Стой! Я видел много войск. И это, в общем-то, показатель того, что мы имеем силы.
Цель 302, наведен, заряжен.
Все желают идти вперед. Конечно, украинских войск больше, но качество профессиональное на очень низком уровне.
Как они себя ведут?
Когда они к нам попадают, они все всех себя хорошо ведут.
Что они?
Ну, кричат мобилизационщики. Они же, как правило, у нас все кричат, что они повара, водителя и мобилизационщики. Взяли-то их непосредственно с боевых позиций, когда они оборонялись.
Пленные. Так, а ты откуда? А вы откуда?
Чернавцы.
А, Кисманский далеко?
Недуж.
Недужи? Понятно.
Хорошо.
А это кадры из самого Лисичанска, к сожалению, пока еще не освобожденного. Посмотрите, повсюду баррикады из украденных у местного населения автомобилей. В жилых домах огневые точки. То есть ВСУ отдали приказ сделать из города второй Мариуполь и как можно дольше протянуть время до так называемой эвакуации в российский плен. Решение принято лично Зеленским, и принято оно прямо вот накануне саммита НАТО и саммита так называемой «Большой семерки». Логика здесь очень простая. Киевским нацистам нужно убедить западных кураторов выделить еще больше военной помощи. А на фоне молниеносного разгрома группировки в Северодонецкой агломерации это сделать не так просто. В самом Лисичанске побывала съемочная группа французского телеканала «Франс-2». Правда, репортаж получился не совсем таким, каким его ожидали в Париже. Французские репортеры пообщались с местными жителями и были шокированы тем, что местные ждут российскую армию и враждебно настроены к украинским боевикам. То есть не Путин-оккупант, а Зеленский, говорят. Эвакуироваться в Киев местные не хотят даже под обстрелами, а саму эвакуацию на Украину называют депортацией. Французам жители Лисичанска, что называется, на пальцах объяснили, что они не хотят ни в Германию, ни во Францию, ни в ЕС, ни в НАТО. И ждут русскую армию, которая скоро придет и установит свою власть на Донбассе. Навсегда. И путинских войск, как выражаются французы, местные совсем не боятся.
Пыльная дорога, грузовики и легкие машины мчатся во весь опор. Это единственная дорога на Лисичанск. В этом красном фургончике добровольцы в пуленепробиваемых жилетах.
Нормальную дорогу обстреливают, поэтому мы едем через лес.
На подступах к городу виднеется белый дым от артиллерийских обстрелов и горящий завод. На улицах города измятые машины, видны последствия бомбардировок. Фургон с волонтерами подъезжает к стоянке, и его тут же окружает десяток местных жителей, готовых к эвакуации.
Ребят, сумки в конец.
Пусть высоко фунт.
У нас погибли соседи, попали под бомбежку, поэтому мы решили уехать. Страшно.
attendre de voir la mort.
Увидеть смерть воочию, чтобы решиться уехать. По некоторым данным, в Лисичанске остается 15 тысяч жителей, настроенных не покидать город, ставший зоной боевых действий, мирные, мешающие своим присутствием, военным. В этом дворе мы стали потрясенными свидетелями той напряженности, которая существует сейчас между пророссийски настроенными жителями и солдатами украинской армии, пришедшими их переселить из убежищ.
Это депортация, депортация.
Ну
почему вы так говорите? Как почему? Они нас выгоняют на улицу.
Ярость. Армия отказывается с нами говорить. Она поставила жителям ультиматум в два дня покинуть убежище, принадлежавшее городу.
Эти стаканы, если надо, забирайте.
Добровольцы помогают жителям эвакуироваться. Во дворе русскоязычные жители смотрят на солдат враждебно и с недоверием.
Пустить нас всех под обстрел – вот чего вы хотите.
Половина находящихся в убежище соглашается выехать. Другие поднимаются наверх, несмотря на опасность обстрела. Два дня назад сюда попал снаряд. Но кто эти люди, настроенные враждебно по отношению к украинской армии? Лисичанске — это большинство из оставшихся здесь жителей. Стрельба. Никто даже не пошевелился. Толпа ждет питьевую воду. И нам здесь никто не рад. Здесь не считают, что город обстреливает русская армия.
Это украинская армия по нам стреляет. Это она убивает наших детей.
Никто из тех, с кем мы поговорили, не боится во всеуслышание сказать, что ждет путинскую армию.
Мы хотим быть вместе с Россией. Это наши друзья, не немцы, не Европа.
Вы хотите, чтобы русские пришли сюда?
Да, мы их ждем. Я хочу увидеть победу русских. Хочу, чтобы они пришли здесь, ко власти.
Русских здесь ждут как освободителей. Сегодня вечером, покидая город, красный фургон увозит подальше от войны от силы 10 человек.
В общем, в Европе уже, можно сказать, готовят свою общественность к тактическому, как они часто это называют, отступлению с Донбасса. Учитывая, что российское наступление с каждым днем все больше начинает брать обороты, хочется дать еще один совет. Готовить европейцев не только к отступлению, но и к капитуляции президента, пока еще Украины Зеленского, который, чтобы иностранное оружие не заканчивалось, подпустил тяжелое свое оружие, вернее, украинских пилотов. Самолетов у них все равно нет, подумал Зеленский, а значит, ВВС Украины могут помочь в переговорах по накачке оружием Украины. Итак, в прямом эфире CNN два украинских пилота попросили у Байдена лично американские истребители F-15 и F-16. Внимание на экран. Два украинских летчика, так их представили, которые именуют себя почему-то «Луна, рыба и сок», такие у них позывные, на идеальном, блестящем английском рассказали, что ВКС России уничтожили практически всю авиацию Украины в воздухе. Российская авиация теперь имеет и численное, и технологическое преимущество, но уцелевшие летчики на Украине еще есть. И ежели украинцы пересядут на F-16 и F-15, предварительно на них, естественно, обучившись, то ситуация кардинально на глазах поменяется. По словам пилотов, более современные американские самолеты позволят украинцам обеспечить лучшую защиту от российских ракет. Примечательно, что передачу украинским военным современных истребителей F-15 и F-16 лоббирует лично американский актер. Актер просит оружие. Товарищ Шон Пен, который не так давно ездил к Зеленскому в гости.
Новый двухпартийный законопроект выдвинули в Конгрессе, чтобы тренировать украинских пилотов на самолетах-истребителях американского производства. То самое военное оборудование, которое может дать преимущество украинцам в защите себя от разрушительных российских атак. Я взял интервью у актера Шона Пена, который прибыл в Вашингтон, чтобы призвать парламентариев встретиться с двумя пилотами ВВС Украины. Они просят предоставить Украине военные самолеты.
То, о чем мы просим, не такая уж и большая просьба. Это очень практическая просьба, чтобы они могли сравняться с возможностями российских истребителей в воздухе. Сейчас летать над Украиной – самоубийство. Им нужна самая базовая поддержка американского правительства.
Люди здесь, в Вашингтоне, беспокоятся по поводу эскалации. Что бы ты им сказал? Если мы им предоставим помощь, это приведет к эскалации войны и, может, даже втянет в нее Соединенные Штаты.
Я не верю в такую философию. Я думаю, что очевидно, что то, что мы объявили о наших намерениях и что мы уже сделали в поддержку Украины по сей день, также может считаться дичайшей эскалацией. Ядерная война – не неизбежность. Неизбежность – это победа украинцев в этой войне.
Ко мне присоединились два пилота украинских ВВС с кодовыми именами «Луна», «Рыба» и «Сок», которые мы используем, чтобы скрыть их личности. Также вы можете видеть, что на них маски. Вы сродни украинской версии пилота «Топ Ган», так? Но у них нет лучших технологий.
Что касается превосходства в воздухе, по сути, у русских очевидное технологическое преимущество над нашими истребителями. И мы считаем, цифры говорят о том, что предоставление нам американских истребителей сделает нас как минимум сильнее или поможет нам сравняться с ними. С другой стороны, предоставление этих истребителей – инструмент, чтобы Россия больше никогда не вторгалась.
Понятно, абсолютно сидят в американской форме. И обратите внимание даже на шевроне. Сначала американский флаг у украинского пилота, потом украинский.
Какие украинцы?
Это уже обложка свежего номера еженедельника «Шпигель». На ней изображен Путин с рогами из газовой конфорки. Заголовок «Мы газовые наркоманы». То есть немцы как бы намекают, что без российского топлива справиться никак не смогут. Министр экономики Хабек, к примеру, сейчас ходит в душ с секундомером. Соболезную, подсчитывает, сколько времени моется. К этому призывает и всех остальных жителей Германии. Ходить в душ быстро и экономить вообще на всем, на чем только можно. Никак это, правда, не относится к заседаниям Федерального собрания ФРГ. Сообщают, что в Берлине сейчас вот примерно как у нас жара, 32 градуса. Ну и такое испытание парламентариям не под силу, потому в зале пленарных заседаний Бундестага вовсю работают кондиционеры и охлаждают температуру до комфортных для депутатов Бундестага 22 градусов. В общем, экономить на всем должны все, кроме немецких чиновников, депутатов и т.д. и т.п. Это, по мнению властей Германии, такая привилегия для народа. Так же, как и у простых греков, теперь привилегия красть бензин. Это не шутка. Греческое телевидение начинает давать своим зрителям инструкции, как быстро и незаметно своровать бензин из машины соседа. Виной всему подорожание топлива до 2,5 евро за 1 литр бензина.
Уже вполне обычное явление сегодня – кража бензина из баков припаркованных машин.
Как это возможно?
Рядом со мной Константинос Бузукас, хозяин автомастерской. И он прямо сейчас покажет нам, как это сделать. Я хочу сказать тебе, Кристина, что это не так уж и сложно. Нужна всего лишь одна простая трубка, то есть даже не требуется никакой специальной. Это обычная трубка наподобие шланга, из которого мы моем веранды. Имея под рукой канистру с этой трубкой, мы можем опустошить бензобак.
Здесь у нас бензобак. Открываем крышку, вставляем трубку внутрь, расправляем трубку, втягиваем в себя воздух из нее. Итак, естественным потоком бензин начинает стекать по трубке. Таким образом, мы заполняем канистру, которая у нас с собой, чтобы своровать бензин. Еще можно проткнуть бензобак отверткой, ножом или чем-то похожим. То есть очень просто сделать дырку и начать сливать бензин. Это совсем не сложно.
То есть мы говорим о повреждении бака, а это уже другой тип ущерба. Познавательный вышел репортаж.
Спасибо большое.
Александр Сладков с нами на прямой связи из Донбасса, наш легендарный военкор. Александр, добрый день. Были вы сегодня в Попасной, были на других направлениях. Видели мы опять в ваших репортажах много поваров, механиков, мобилизованных. Как обстановка?
Обстановка серьезная, но, в общем-то, ожидаем позитива. Позитив – это всегда движение вперед. Движение вперед, наступление – это одержание побед, маленьких, больших. Самая основная задача – это, конечно, котлы, завершение действий по окружению войск. Это, конечно, мы ждем окружения большой группировки вооруженных сил Украины под Донецком. И над этим трудятся все, и российские войска, и ЛНР войска, и ДНР, и резервисты, и Росгвардия, все. Но также идет завершение окружений малых, вот Золотоегорская и все то, о чем мы говорим, называя малые котлы внутри большого окружения, тоже, ну, стараемся. Интересно беседовать с пленными. Сегодня же на передней линии стоят резервисты Украины, то есть территориальные войска. Люди, которых набрали на Западе, там, в Тернополе, ровно в Львове, в Черновцах. И они сказали им, вы будете только охранять какие-то подстанции, дороги, мосты, основные перекрестки, может быть, какие-то здания административные, но в один прекрасный момент, в кавычках, для них территориалам сообщили, ребята, собирайте вещмешки, берите свое оружие, едете воевать. Как? Ведь мы здесь находимся, получаем зарплату и на заводе, и на предприятии, и в армии, как бы в территориальных войсках. Нет, идете на фронт. И вот они сейчас стоят в первой линии, затем стоят вооруженные силы Украины, а в самом тылу националистические батальоны, неонацисты. Смысл есть в этом. При помощи вот этого пушечного мяса пытаются затушить пожар нашего наступления, а основные силы берегут для того, чтобы охранять офис президента, когда кольцо совсем сузится. Ну, я так думаю, по логике вещей, когда нужно будет охранять самое святое, это Зеленского. И сегодня в плен попадают в основном вот эти вот мужчины из западных областей Украины, плохо говорящие на русском языке, некоторые хорошо говорящие на русском языке, повара, связисты, водители, или, как они говорят, мы номера. Когда начинаешь разбираться, что за номера? Номера расчетов артиллерийских. То есть это те люди, которые вот сюда стреляют по территории Донбасса, убивают мирных жителей. Сегодня у нас погиб человек в Донецке и четверо раненых в Макеевке. Ну, это просто кошмар. Хотя, честно говоря, обстрелы несколько снизили свой накал. Но вчера я стоял, видел, вот в небе здесь, над Донецком, как ракета противовоздушной обороны Донецка сбила точку У над Макеевкой. Вообще это кошмар, конечно.
Саш, если все удастся, сколько человек окажется в окружении, сколько в принципе в количественном выражении ВСУшников сейчас оказывают сопротивление и по вашим данным, насколько велики их потери, потому что информация настолько противоречивая, что иной раз кажется, что там некому вообще воевать, если верить даже американской статистике их потерь.
Нет, но людей это гораздо больше, чем наших на линии фронта. И почему мы одерживаем победу? Потому что мы профессионально, естественно, находимся в профессиональной кондиции. То есть наши войска, которые идут вперед, это профессионалы. Даже резервисты, которые оттягиваются на обучение сегодня, да, они плохо обеспечены, но уже вооружены современными видами оружия. И даже действительно винтовки Мосина они просят оставить при себе в качестве снайперского оружия. Проходят снайпинг-курсы некоторые из бойцов. Профессионально мы выше, а там мясо. К сожалению, я вынужден, вот этот вот термин нехороший в отношении людей, но это враг, противник, хоть и люди. И сколько их там? Вот в предполагаемых котлах они же мечутся, как мыши по амбару. Их и посчитать сложно. Они перемещаются, и в основном плен-то попадает территориальные войска. А основные силы, они пытаются уйти через вот эти горловины, которые еще остаются. Вот. Ну, я думаю, 1007 это минимум будут взяты в плен. Вероятно, нужен какой-то проект экономический для того, чтобы применять эту силу и во благо Донбасса, во благо Украины, тех областей, которые мы освобождаем. Вот. И это очень важный пример для всех тех остальных мужчин, которые находятся в других областях Украины. Вот, пожалуйста, судьба людей, о которых не заботятся ни командование в Киеве, ни руководство страны, ни те командиры, которые руководят ими на местах. Потому что младшие офицеры, да, остаются, а остальные, ну, вот, разговариваешь с пленными, они уходят. Взрослые, здоровые мужики лукавят, врут, изворачиваются. Есть парни, которые два дня только в армии прошли. Вот Игорь Мороз, с которым мы беседовали, вот в «Вестях» будет репортаж. Два дня всего человек в армии. Все, уже в плену. Уже будет судим и дальше продолжит свой путь.
Отвоевался.
Лопатой. Ну, не знаю как.
Спасибо большое, Саша.
Но живой.
Александр Сладков, наш военкор, работает на передовой в Донбассе. прямо сейчас. Только что Пентагон неожиданно, зачем, как будто мы его спрашивали, подтвердил, что жилой дом в Киеве не являлся целью российского высокоточного оружия. Как будто мнение Пентагона кого-то здесь интересует. Мы это знали и без них. Прошу.
Слушайте, ну, хотя нам и не удалось, к счастью, посмотреть на грудные мышцы лидеров Большой Семерки.
Еще не вечер. Саммит продолжается.
Посмотрим, посмотрим. Но, тем не менее, политический стриптиз Запада в эти дни состоялся. Начнем с НАТО. НАТО в свое время создавался как военный союз, направленный против Советского Союза и организации Варшавского договора. Варшавский договор прекратил свое существование, как и Советский Союз. Россия в 90-е годы заняла сверхлояльную позицию в отношении Запада, и все постоянно задавали один и тот же вопрос. Ребят, а вот сейчас-то против кого вы дружите? Значит, нам говорили, а НАТО сохраняется как оборонительный союз. Следующий вопрос. А от кого вы, собственно говоря, предполагаете обороняться? Ведь если исключить три расширения НАТО на восток, которые произошли, а взять НАТО в том виде, в котором он оставался на момент распада Советского Союза, вообще немыслимо представить себе, а что, кроме нашествия марсиан, могло угрожать тем странам, которые входили в прежний состав НАТО. Дальше, когда они начали добавлять дополнительные страны, стали возникать какие-то вопросы. Но тем не менее нам продолжали рассказывать, что это оборонительный союз, что он ни в коем случае не направлен против России, до тех пор, пока мы не уперлись в Украину. Не уперлись в ситуацию, когда встала прямая и открытая угроза России, что последствием чего явилась специальная военная операция. И вот сейчас НАТО просто уже окончательно сдергивает с себя одежду и демонстрирует свои грудные мышцы. И говорит, да, ребят, на самом деле мы блок, направленный против России. И мы в ближайшее время соберемся и официально утвердим это в качестве официальной концепции НАТО. Подождем, посмотрим. Второй важный момент. Это, конечно, Большая Семерка. Им очень не повезло, на мой взгляд, что саммит Большой Семерки проходил на фоне только что состоявшегося саммита БРИКС. Слушайте, ну там солидные люди разговаривали о солидных вопросах. Здесь, собравшись перед журналистами, кривляясь, руководители семи, как они себя называют, самых богатых и сильных стран мира, полчаса обсуждают грудные мышцы президента Путина.
Предложили раздеться Урсуле фон дер Ляйен, а это харассмент по нынешним временам.
Да, предложили, пока, и причем при этом проехать на лошади, не спросив ее, умеет ли она вообще это делать. Значит, ну, понимаете, в чем дело? Если учесть еще, что вот эту команду возглавляет человек, периодически здоровающийся с воздухом, да, то мы понимаем, что мы имеем дело с не вполне адекватным руководством Запада. Это на самом деле плохо. Это реально, я вам говорю, плохо.
Мало хорошего.
Потому что они же действительно контролируют, как они говорят, миллиард человечества. Это, с одной стороны, плохо, потому что, знаете, сказано в Святой Книге, по плодам их узнаете их, ибо не может древо хорошее приносить плоды худые. Если в результате западной демократии у власти оказывается охваченный маразмом человек, возглавляющий крупнейшую западную демократию, и люди, скажем так, с пошловатыми шуточками, более чем, менее чем среднего интеллектуального уровня, хороша же эта западная демократия. Каковы же результаты? Вот же они результаты, это эти же люди. А с другой стороны, знаете, у нас есть пословица, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Ну, значит, когда нам противостояли такие гиганты, как Черчилль, Тэтчер, Рейган, мы понимали, что они наши враги, они наши противники. Но мы понимали, что они умные люди. А раз они умные люди, значит, они могут оценивать риски. И Черчилль, в конце концов, высказался против операции немыслимой, да? Против начала войны с Советским Союзом. Почему? Потому что он был умный человек. В конце концов, руководство США и Великобритании не решились применить атомную бомбу в тот небольшой зазор времени, когда она у них была, а у Советского Союза не была. Потому что это были умные люди, они считали риски. Когда кнопочкой красной командует человек, которому пишут, в каком месте встать, куда повернуться, куда выходить и прочее. Это вызывает страх и оторопь. Ну и, наконец, разительно был контраст, что, собственно говоря, обсуждают. Ну, во-первых, давайте скажем так. Мы еще совсем недавно здесь, в этой аудитории, слышали, во-первых, что Россия – это региональная держава, да? Во-вторых, что, ну, Россия не является для нас основным противником, Китай – вот другое дело. Слушайте, ребят, они все свои обсуждения посвящают России, Путину, причем планируют играть долго. Десятилетняя программа борьбы с Россией, да? Значит, ну давайте посмотрим. G7 – это 7 самых богатых государств. Они собрались для того, чтобы обсуждать санкции, экономическую войну, оказание помощи киевскому режиму. Этому они уделяют наибольшее количество времени. БРИКС собирался для того, чтобы обсуждать новые технологии, возможность создания резервной валюты, углубление интеграции. В интеграцию БРИКС с другими уже высказавшими пожелание участвовать в этом проекте странами. Это резкий контраст, который мы наблюдаем на сегодняшний день. Чем озабочены Запад и чем и какие вопросы решает БРИКС? Для БРИКСа там не было, извините меня, и, наверное, и 10% времени посвящено тому, чтобы обсудить, как противостоять Западу. Да, была дана оценка односторонним санкциям. Ее дали практически все руководители этих стран. Они сказали, что это вредит мировой экономике, в первую очередь. Значит, и обсуждались вопросы, как, несмотря вот на это безумие, мировую экономику развивать. Здесь цель является деструктивной. Цель – война, цель – разрушение, цель – навязывание своей позиции, своей точки зрения. Причем, обратите внимание, ведь это же глубочайшее убеждение – БРИКС собирается, 5 разных стран, у них 5 культур, они разные культуры. И никто из них, ему в голову не придет навязывать свой образ жизни, свой политический режим остальным странам. Здесь все заточено на одно. Мы знаем истину, мы выстроили правильную демократическую, как они считают, модель. Те, кто в чем-то не соответствует этой нашей правильно заданной демократической модели, они дефективные в этом вопросе. Значит, до тех пор, пока они не признают и не станут соответствовать нам в полном объеме, мы должны их менять тем или иным способом. Влиянием, значит, мягкой силой или прямым вооруженным вмешательством, как это мы сейчас наблюдаем на Украине. Одним словом, что, как говорится, два мира, два Шапира, да? Значит, мы увидели просто явные, совершенно предложенные две схемы поведения для мира. Это схему, которую предлагает БРИКС. Уважение ко всем, уважение к суверенитету. Сосредоточение не на негативе, а на позитиве, на позитивных решениях. И вот эта вот борьба во что бы то ни стало за насаждение своей линии. Любыми, даже самыми садистскими методами. Зная, что люди гибнут, они же ведь понимают, что от того, что они поставляют дальнобойное орудие, они тем самым поощряют Украину на обстрел того же Донецка. Они что, не знают, что в Донецке каждый стреляют по мирным кварталам? Да они знают об этом прекрасно. Любая цена за насаждение своей позиции. Кстати говоря, небольшую все-таки я бы поспорил бы с утверждением о том, что 7 самых богатых стран мира. Богатых в чем? Богатых чем?
Считается, что это 7 самых индустриально развитых стран.
Вот это страны, которые богаты деньгами, безусловно. Если исходить из того, что доллар является современным золотом и главным средством платежа. Да, это самые богатые страны. Если брать по человеческим ресурсам, 45% населения проживает, земли проживает в странах БРИКС. По природным ресурсам, по темпам развития экономики, по темпам развития интеграционных связей, то, конечно, БРИКС сейчас опережает так называемую семерку. И это очевидно. Не случайно, вот сейчас некоторые, там есть разногласия, одна из стран не хочет расширение БРИКС, но не случайно уже там более 25 стран хотели бы к БРИКС, конечно, присоединиться. Значит, поэтому, на мой взгляд, мы увидели абсолютный, явный стриптиз Запада и содрогнулись. Знаете, это как есть анекдот. Тут теща показала стриптиз, такая гадость.
4 миллиарда человек – это БРИКС, 770 миллионов – это G7, но и важно понимать, что все эти 770 миллионов, наверное, официально с сегодняшнего дня можно считать, стали спонсорами терроризма, в том смысле, что полковник и руководитель украинской разведки официально, публично заявил, что Украина будет готовить теракты на территории Российской Федерации, это только начало, дальше больше. И после этого заявления уже страны Большой Семерки одобрили поставки новой партии оружие Украине, как бы под честное слово Зеленского, что они будут устраивать теракты на территории России, но не будут использовать для этих терактов западное оружие, что, конечно, отдельно смешно. Что касается стриптиза, надо отдать должное американскому президенту Байдену, он в этих шутках не участвовал. Многие говорят, что это просто потому, что он не понял, что происходит, и в его шпаргалке не было тезисов про голый торс Путина. Смотрите, как это было. Любопытная мизансцена.
Чтобы противостоять президенту России и показать, кто в мире хозяин, на саммите G7 Джонсон, видимо, в шутку предлагает раздеться. Речь, разумеется, о Путине верхом на коне. Фотография была сделана в ТВ в 2009 году, то есть больше 13 лет назад. Но канадский премьер Трюдо до сих пор не может забыть. За столом 8 мужчин и женщина фон дер Ляйен, которой, согласно предложению Джонсона, тоже придется быть на коне топлес. Как выглядят грудные мышцы Бориса Джонсона, пусть даже и под футболкой, всем хорошо известно. Борис много раз пытался привести себя в форму и даже начинал бегать. Как здесь, от машины до холла отеля. Но в свои 58 так и не преуспел. На фото в ТВ Путину, кстати, 56.
У меня в связи с этим вопрос возникает. Когда время от времени случаются фотографии в западной прессе и в американской прессе, вас, скажем, скачущего на лошади без рубашки, в этом есть какой-то смысл? Это зачем?
Я отдыхаю. Есть ваши коллеги российские, есть интернет. Ну, так, чтобы совсем уже целенаправленно на этой неделе. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете. Но это никому не интересно. Я видел фотографии.
Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки?
Знаете, я видел фотографии свои, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Ну, фотографии такие.
Байден, что рухнул с велосипеда ровно неделю назад, в шутках про спорт не участвует. На его коленке снова шпаргалка, в которой, очевидно, нет никаких подсказок на случай разговора про голый торс Путина. В момент, когда фотографы просят лидеров посмотреть в камеру, и только Байден безмятежно сидит спиной, американскому президенту приходит на помощь канцлер Германии Шольц. В баварском замке 19 века Эльмау на юге Германии, где проходит G7, в 1942 году отдыхали военные вермахта. В 1944 замок превратили в госпиталь. В 2022 канцлер Шольц на фоне белоснежных гор Веттерштайн приветствует Байдена. Семь лет назад на 41-м саммите Большой Семерки в этом же замке Эльмау Обаму встречала Меркель. Знаменитое фото было сделано на фоне этих же гор. Американский президент в расслабленной позе, немецкий канцлер машет руками. Во время двусторонней встречи нынешний американский президент Байден и канцлер Шольц сразу начинают обсуждать Путина.
Хороший сигнал в том, что мы сделали все, чтобы сохранить наше единство, чего Путин совсем не ожидал.
И это не в малой степени именно ваша заслуга. Серьезно, было много дискуссий вокруг нашего единства. И вы проделали невероятную работу. Спасибо за это. Мы должны всегда оставаться вместе.
Как два дворовых друга встречаются Джонсон с Макроном. Британский премьер говорит про воссоединение года. Переговариваются лидеры, можно сказать, развалившись в кресле.
Thank you.
Франции и Британии сошлись на том, что у Украины есть возможность переломить ход войны. Для этого нужно усилить поддержку Киева. Любая попытка уладить конфликт, говорит Джонсон, приведет к усилению нестабильности в мире. Поэтому нужно продолжать воевать.
Если мы позволим Путину избежать последствий и просто захватывать и аннексировать территории свободных и независимых стран, то, что он пытается делать, последствия для всего мира будут совершенно катастрофическими. Привет, я премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
А я Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.
Мы здесь на саммите G7 в Германии, но здесь с нами не может присутствовать один мировой лидер, к сожалению, наш друг и коллега Владимир Зеленский.
И Зеленский не только защищает украинцев, они защищают принципы и ценности, которые объединяют нас, демократические страны, верховенство закона, суверенитет, территориальную целостность, важные принципы для каждого в мире.
Здесь на встрече Большой Семерки мы демонстрируем поддержку Украине и предоставляем еще 500 миллиардов фунтов в гарантиях по кредиту. Мы также вводим ограничения на экспорт российского золота на сумму более чем 13,5 миллиардов фунтов. Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины.
Слава Украине!
Героям слава!
На связь Зеленский в итоге выходит, чтобы сказать, что война должна закончиться к декабрю, иначе Украина просто не выстоит. В итоговом коммюнике лидеры пообещали Зеленскому не прекращать военную помощь.
Все, кто приехал на G7 в Германию, действительно много слышали об усталости от Украины, беспокойстве в других странах мира, о продолжающейся войне, влиянии на цены на продукты, на цены на энергоносители.
Украинское министерство обороны публикует видео, на котором ВСУ уже используют американские РСЗО «Хаймерс», те самые, из которых Киев пообещал не бить по России.
Повести про готовность до работы.
3:40.
CNN рассказывает, что в ближайшее время США объявят о закупке систем ПВО с ракетами класса «Земля-воздух» средней и большей дальности для Украины. Американский National Interest сообщает, что ВСУ сейчас могут использовать в бою лишь 34 из 108 гаубиц М3 «Семерки». Остальные либо уничтожены российской армией, либо требуют капитальный ремонт. Белый дом продолжает настаивать, что не собирается отправлять войска на Украину. Хотя, как сообщает The New York Times, на территории страны уже действуют агенты американской разведки и десятки натовских спецназовцев.
Некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, в Киеве, направляя огромные объемы разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с украинскими силами. По словам американских и других западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, командос не находится на передовой с украинскими войсками, а консультирует из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.
На BBC свежий рассказ про иностранных наемников на Украине с обширной географией: Перу, Колумбия, Тайвань, Великобритания, Канада и Польша.
Через несколько дней после атаки русских на Северодонецк погиб британский военнослужащий. Тысячи иностранных бойцов все еще сражаются. Мы находимся в одном из регионов Украины. Здесь нас пустили на секретную базу иностранного легиона, который сражается здесь, на Украине. Новых рекрутов приветствует их командир.
Я надеюсь, что вы останетесь здесь, чтобы защищать Украину, сражаться за Украину. И вашими винтовками убивать русских. Вам ясно?
Я как никогда намерен сражаться за эту красивую страну.
Вы боитесь?
Нет.
Немецкий наемник из иностранного легиона на бельде просит Шольца поднять свою задницу. Это прямая цитата. И дать оружие Киеву.
Мы можем победить в войне с Россией, особенно если федеральное правительство Германии наконец поднимет задницу. И вы можете передать эти слова лично Олафу Шольцу, чтобы он наконец перестал просиживать штаны, проявил инициативу и что-то сделал.
Телеканал LCI публикует интервью, из которого стало известно о гибели уже как минимум 10 французских наемников.
Мы вчера выпустили эксклюзивное интервью с французским военным, находящимся в рядах иностранного региона и сражающимся с самого начала войны на стороне украинцев. Мы послушаем этого молодого человека, ему 27 лет, его зовут Карел, и он рассказал нам о повседневной жизни.
Он рассказал нам о жестокости сражений, о бойне, о колоссальных потерях с обеих сторон. Он также рассказал об одном французе из иностранного легиона, который был убит в этом районе 1 июня. Его звали Вильфред Блерио, и для Карела это не первый убитый. Он также вспомнил где-то о десятке других французов, убитых в боях. Он при этом не знает, являются ли они членами иностранного легиона, или же они подписали иные контракты с украинской армией.
Украинцы развернули решительную оборону, но за это приходится платить.
За время активных боевых действий появляется много раненых, есть погибшие. Их меняют на новых людей, а они менее подготовлены, чем те люди, которые были с нами изначально.
Скольких людей вы потеряли с начала войны?
Мое подразделение было на 100% укомплектовано военнослужащими контрактной службы. То есть это люди, которые служат уже не первый контракт. Сейчас 80% из них уже не боеспособны, потому что тяжело ранены или убиты.
Из срочных новостей Кремль только что подтвердил, что Путин поедет на саммит 20 в Индонезию. В случае, если саммит будет проводиться в очной форме. Пожалуйста.
Меня больше всего заинтересовала фраза Байдена и Шольца, когда они любят говорить вместе. Путин не ожидал нашего единства. А чего, собственно, не ожидал Путин? Давайте спросим себя. Что такое современный Запад? Это структура, которую определила еще администрация Эйзенхауэра в далекие 50-е годы по формуле. Америка в Европе, Германия под контролем, Россия вон. Даже не Советский Союз, заметьте, они говорили, а Россия вон. То есть неважно, какой режим будет в России, неважно, какой строй будет в России, и тут уж никаким либералам не отвертеться, что он имел в виду опасный Советский Союз, а не Россию. Вот именно поэтому НАТО и не распускали после Холодной войны. Потому что это базовая формула современного Запада. Скрывало ли НАТО, что оно враждебно к нашей стране в далекие 90-е? Опять это любимая сказка наших либералов про святые любимые 90-е. А что было в 90-е? Давайте вспомним и посмотрим на факты. Давайте чуть-чуть отмотаем назад мысленно и вернемся в 95-й год. Итак, 95-й год, министр иностранных дел у нас был Козырев. Приезжает Клинтон в Москву на празднование 50-летия Победы и договаривается с Ельциным о следующем. Первое. Расширение НАТО на восток будет постепенным. Далее, второе. С учетом интересов России. И третье. Без размещения крупных воинских контингентов на территории новых членов НАТО. Как только он уехал, наступил сентябрь того же 95-го года, буквально 4 месяца, и НАТО издало официальный документ «Исследование по вопросам расширения». Первое. Ни у одной страны нет вето на расширение НАТО, то есть долой договоренности с Россией. Второе. Расширение будет в те сроки, какие решит НАТО, то есть долой вторую договоренность. И третье. Ядерное оружие имеем полное право размещать, это будут такие же полноценные члены НАТО. Ну и кто после этого скажет, что НАТО не было нацелено против России? Кстати, в любой официальной стратегии НАТО за эти годы, если ее внимательно почитать, там черным по белому написано. Да, для нас приоритет новые угрозы, новые вызовы, терроризм, нераспространение, ля-ля-ля, а дальше мы не исключаем и возможного конфликта с Россией. Это никуда не делось, это никуда не ушло, не стройте иллюзий. Это, я напоминаю, это козыревские времена. Вот так они к нам относились даже в то время. Поэтому никакой враждебности никогда не проходило. И наивно полагать, что они разделятся. Теперь второй, более интересный момент. Мне кажется, мы очень часто не замечаем, насколько изменился сам Запад. Ведь посмотрите, что произошло вчера и сегодня. Ограничения на закупку российского золота. Я сразу вспоминаю, что в 19 веке небезызвестный Карл Маркс написал книжку под названием «Капитал». Толстую книгу, где вывел формулы свободного рынка. Первая формула, что любой буржуа ищет в первую очередь прибыль, и любое предприятие ищет прибыль. Второе – свобода функционирования мировой экономики. Помните любимый пример Маркса? Из-за гражданской войны в США ограничены поставки хлопка. Но Марксу и в голову не приходило, что правительство США может сказать: «Мы вам вводим эмбарго на поставки хлопка и не смейте поставлять». Наверное, для него это был бы вообще каким-то кошмаром, который ни один экономист просто не может учитывать. Теперь это становится нормой. То есть о свободном рынке, об идее либерализма в экономике можно забыть. Компаниям запрещается работать в определенных странах, несмотря на их убытки. Ну, подумай, что у вас убытки. Мы решили, что так нужно. Значит, так нужно. Дальше запрещается закупать золото. К чему это придет? К дикому росту цен на золото на рынке, за который сами же страны Запада будут должны расплатиться. То, что нам это прекрасно, я согласен. Но мне интересно другое, что никто и не пискнул, да? Посмотрите на Западе. Никто из крупного капитала даже...
Справедливости ради Шольц пискнул.
Ну, именно, и как на это далеко... Нет,
попросил
я не
отложить это решение
по золоту. Я не о Шольце, я о бизнесе говорю.
А, бизнес?
О бизнесе. Что насколько крупный бизнес уже подмят под эту систему западной государственной бюрократии.
Ну, вы знаете, может быть, и даже в G7 есть исключения свои. Потому что вышел накануне саммита перечень компаний. Сколько из них ушли с российского рынка? Так вот, Япония-то нарушает дисциплину. Те самые бизнесмены. Всего 3% японских компаний ушли с российского рынка. Притом там больше 50 великобританских, канадских и 38 американских.
Евгений, интересная штука. Им уже надо бизнесменам скрываться, бизнесменам надо прятаться, бизнесменам надо, что называется, как-то обходить запреты, а не, как раньше говорили, капитал диктует на Западе все. Оказывается, теперь возникла некая, я бы сказал, уже почти имперская структура, кстати, очень напоминающая переход Римской империи от республики к империи, которая начинает действительно американская империя, которая начинает контролировать все уже и бизнес, и остальные страны, входящие в нее, да по сути постепенно, как в свое время в Древнем Риме, свертывающие гражданские права. Ведь мы уже даже не обращаем внимания, насколько свобода слова уже не существует, прямо скажем, на современном Западе. И не только что касается Украины, но и в других вопросах тоже. Вспомните, уже на любого политика можно обвинить в чем угодно, и никакой презумпции невиновности нет. Можно обвинить любую компанию, и никакой презумпции невиновности нет. То есть мы приходим к достаточно, пусть пока еще не диктаторской, но, наверное, то, что римляне древние называли принципат. Какая-то мутация демократии в имперскую систему с полным ограничением граждан.
Имперская демократия, так называемая.
Имперское президентство, как говорили американцы. Ну, и да. Сравнивали его с временами Помпея и Цезаря. В принципе, так
оно, что, наверное, у нас суверенная, у них имперская. Везде разная демократия.
То есть, как в античности, от классической греческой, да, к империям.
Пожалуйста.
Знаете, когда мы говорим о термине демократия, все забывают, что классическая греческая демократия вовсе не была повсеместной, не распространялась на все население. И, мягко говоря, даже в процветающих Афинах права-то были только у граждан. А это достаточно узкая прослойка тех, кто там уже проживал.
Так что, граждан не было.
Так что, если мы говорим о демократии американской, то в какой-то степени она действительно, наверное, калька с греческой. Демократия для очень узкой избранной категории. Я бы тут вот с чем не согласился по поводу того, что экономическое удушение, как вот нарушающее все принципы того же Маркса, оно появилось не сегодня. Примеров было масса. Даже если мы не берем тоже Кубу или Иран, есть, например, вот такой показатель, как история Чили времен Сальвадора Альенде. Абсолютно законно, демократическим путем пришедший к власти президент первым же делом стал удушаться за счет экономических ресурсов, нарушения всех существовавших правил и норм. Потому что был вреден, а позже был свергнут в результате переворота. То есть, в принципе-то, вот эта методика действий американцев, она никогда никуда не уходила. Но вот здесь, опять-таки, интересный момент, если мы, опять-таки, говорим о Риме. Здесь, скорее, можно говорить не о Риме, там, Цезарь или Октавиан Августа, а о позднем Риме, о поздней Римской империи, о которой вообще мало кто говорит. Это угасания империи как таковой, когда действительно те, кого они называли варварами, начинают захватывать территории, когда Рим перестает что-либо контролировать. Когда мы смотрим на это собрание, ну, какой же это Рим, какие же это императоры? Это действительно угасание, когда действительно мы видим слабого человека, которого, ну, можно именовать, там, как он сам себя определяет, лидером свободного мира, но о каком лидерстве, когда ты читаешь только по бумажке? Когда люди, собравшиеся, действительно начинают обсуждать все, что угодно. Ну, Борис Джонсон в силу своих привычек, он ведь мог прийти и в плаще на голое тело. Для него это нормальная история. Ненормально то, что вот эта вот семерка до сих пор полагает, что мир – это они. И они могут продолжать диктовать правила. Понимаете?
Ведь мы тоже с вами называем ее «большая семерка», представляете?
Это сила привычки. Знаете,
анахронизм.
Понимаете, если мы вспомним советский период времени, у нас вообще мало кто знал, что есть некая большая семерка. Мы жили как-то вне вот этого дискурса, который появился там на рубеже конца 80-х, начала 90-х, появилась какая-то идея фикс, что мы должны куда-то вступить. Вот это ощущение какой-то неполноценности, необходимости куда-то пойти, оно вот, например, до сих пор преследует украинцев, когда они говорят, ну, наконец мы вернемся к Европу. Понимаете, нормальному жителю России понятно, что у нас до Урала Европа. И ты европеец, одновременно азиат, и это нормально, это норма нашего существования. И нам не надо куда-то идти, чтобы быть самими собой. Мы здесь, потому что мы здесь всегда были. В этом проблема европейцев и американцев сегодня. Они пытаются Россию опять-таки загнать в рамки своих представлений о мире. Идеальным миром представлялся вот ситуации 90-х годов, когда СССР распался, а Россия превратилась в партнера, который готов уступать во всем. Они упускают только один момент. Вот этот их идеальный мир в 90-х для большинства россиян всегда был нетерпим, неприемлем и даже оскорбителен. И даже если власть того периода на это соглашалась, то постоянно сталкивалась с внутренним сопротивлением. Потому что, да, большинство российского народа никогда не видело в НАТО партнера. Потому что любые действия НАТО, которые когда-либо происходили за все время истории, ну никак не походили на партнерство и в чем-либо помощь. Понимаете? Привычка у нас идет от того, что как открывался второй фронт во времена Великой Отечественной войны. Сколько он открывался, какой продолжительность и почему советские солдаты вторым фронтом называли американскую тушенку. Потому что юмор в ожидании этого второго фронта уже просто всех окончательно достал. И неверие в то, что он когда произойдет вообще. То, что мы видим сегодня, опять-таки, ну, давайте поставляйте больше оружия. Вы можете называть это как угодно. Вы фактически ведете войну против нас на территории Украины. И когда вы начинаете объяснять, что это не так, для нас это понимание происходящего именно в такой пропорции. Хорошо, привозите сюда своих наемников, свое оружие, даже F-16 присылайте. Для нас, в общем-то, ничего не меняется. Я еще раз говорю. Мы решаем в глобальном плане определенные задачи. Что вы сюда привезете, в каких случаях вы будете на Украине это устраивать, это, в общем-то, для нас уже принципиального значения не имеет. Задача может становиться сложнее, но она не отменяется. Те, кто мало-мальски знает российскую историю, а я боюсь, что вот из этих вот представленных людей, господ, мало кто ее действительно
только
знает.
Байден. Ну, почему? Джонсон тоже очень и очень хорошо образован.
Понимаете, образование и понимание некоторых процессов, у меня ощущение, что вот нет. Понимаете, помните историю наполеоновского нашествия, опять-таки, всей Европы, гитлеровских захватов. Надо понимать, что так или иначе противопоставление борьбы вот всей этой нашествию всего народа. Понимаете, у них вот эта зацикленность на Путине. Путин развязал, Путин повысил цены. За Путиным почему-то теряется вот представление о людях, которые стоят за Путиным. Которые его поддерживают в гораздо большей степени, чем когда бы то ни было, потому что воспринимают их как угрозу. А угроза идет именно от того, что начинается. Мы стали газовыми наркоманами, дорогие мои. А что, существовал когда-то Леонид Ильич Брежнев, который драгдилер предлагал, возьми газа, с первого раза не привыкнешь? Или все было, проблема заключалась в том, что для развития того же ФРГ из европейских стран во времена Советского Союза все эти газопроводы, которые шли через территорию Украины, они были выгодны для экономики. И то развитие и прогресс европейской экономики, который был достигнут сегодня, он был как раз достигнут за счет этого газа. И когда вы сегодня говорят, что вы газовые наркоманы, ну так перекройте этот газ совсем и живите без него. Что же вы пытаетесь как-то придумать некие условия? Нет, мы будем покупать у вас нефть, но на своих условиях. Нет, ребят, так не
бывает.
Но
за свою цену.
За свою цену. Это вообще...
Мы назначим цену, а вы нам продадите.
Что-то вообще новое.
Это, понимаете, простите, что перебил, но это вот те, кто формирует рынок мировой. Это они нам такое говорят. Столпы капиталистические. Вот там Чейз, банк у них, Goldman Sachs и все на свете, Нью-Йоркские биржи. Он говорит, а мы сами назначим цену.
Они не понимают одного, что устанавливают такие правила игры, они отталкивают от себя ведь не только Россию, но и весь остальной мир, который видит это и говорит, нет, ребята, с этими шизофрениками дело иметь не надо, надо строить свои системы и концепции, потому что у этих будущего просто нет. Они маньяки, которые готовы погубить ради своего процветания все остальное человечество. Нет, ребята, погибнут, скорее всего, они. Скорее всего, это не будет гибель единовременная. Но угасание, о котором я говорил, угасание Римской империи, оно идет.
Ну и люди, которые сейчас предлагают запретить самим себе покупать у нас золото, предварительно укравшее у нас 300 миллиардов евро, совсем не посчитали и не смогли предугадать тот факт, что, вводя эмбарго, пусть даже, может быть, пока условное, там на уровне Соединенных Штатов Америки, на нашу российскую нефть, они в итоге добились того, что мы прямо сейчас с вами, Российская Федерация, злой агрессор, продаем ежедневно нефти и газа на сумму 800 миллионов долларов. И если так пойдут дела, то в конце года Российская Федерация, злой агрессор, у которой украли 300 миллиардов долларов, заработает, вы не поверите, как раз то ли 280 миллиардов долларов, то ли 300 миллиардов долларов. И возвращаясь к этому Путину, который с газовыми рожками, это, конечно, отдельный разговор. Они в самом деле совершенно забыли, что именно в советские годы, после того, как были построены все эти газопроводы, их немецкая уничтоженная промышленность встала с колен. И вот теперь они рисует эта обложка на обложке такого себе президента России. Послушаем.
По мне, Альтмайер знает все про газовые взаимоотношения, про тесные связи с Россией, про взаимную зависимость, про газ в обмен на деньги. Альтмайер сидит в берлинском пивном ресторанчике и рассуждает обо всем этом с трезвостью историка, которым он очень хотел стать. Но он стал министром окружающей среды в кабинете Меркель, позже главой ведомства канцлера и, наконец, министром экономики, и оставался им до конца 2021 года. Нет, говорит Альтмайер, он не ошибался насчет Путина, он давно считал его опасным. По крайней мере, с момента вторжения в Грузию в 2008 году у министра не было иллюзий относительно того, на что способен этот человек, на насилие и грубую силу. Но и Альтмайер ошибся. Он не был готов к тому, что Германия сама когда-либо сможет отказаться от российского газа. Он не был к этому готов. Речь ни много ни мало об отказе на уровне всей страны. Немецко-российская шизофрения, противники в политике, друзья в газовых вопросах должна была гарантировать дешевый газ подобно мосту в новую эру. Российский газ должен был стать буфером для так называемого энергетического перехода, который даже при тогдашнем министре экономики Альтмайере продвигался медленно. Сегодня он вынужден признавать, что просчитался. Юрген Хамбрехт, и он знает все о газе, подобно наркоману, который знает все о белой субстанции и где ее достать. Хамбрехт был газовым наркоманом. Если быть точнее, химический концерн БАСФ в городе Людвигсхафене, который он возглавлял на протяжении многих лет, является одним из крупнейших потребителей газа и энергии в Германии. Хамбрехт не понимает, что его концерн якобы сделал неправильно. БАСФ, а заодно и его дочерняя компания Винтершолл, были движущей силой газовой любви к России. Газ из России был хорошим дешевым сырьем для химгиганта БАСФ и всей страны. Вот только политика тогда пошла по ложному пути, как считает Хамбрехт. Он считает, что газовое эмбарго — это неправильно. Только в БАСФ работа почти 40 тысяч человек зависит от газа. Мы не можем просто отключить Германию от российского газа, предупреждает Хамбрехт.
А мы можем отключить Германию. Скоро вернемся.
НАТО собирается увеличить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тысяч до 300 тысяч человек. Столтенберг заявил об этом за сутки до саммита НАТО, который стартует завтра, и на котором Россию, вероятно, официально объявят прямой и самой значительной угрозой безопасности для военного блока. Столтенберг обещал согласовать переход ВСУ с постсоветского оружия на вооружение НАТО, а его зам заявил, что не понимают упреков Зеленского в недостаточной помощи. Оружия столько, что пора побеждать. Вывод. Украина надоела даже НАТО. Кстати, Урсула, что так и не решилась на фототоплес, только что подтвердила, что страны ЕС тоже приедут на саммит двадцатки, где будет Путин. А ведь хотели бойкотировать.
A war between Russia and NATO.
Украинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывали на большую поддержку от самого альянса, а не только от стран-членов.
Мы, звичайно, поважаем те...
Мы, конечно, уважаем то, как об этом высказывается президент Зеленский, его правительство, министры Кулеба и министр Резников или Ольга Стефанишина. В целом, все наши друзья на Украине. Я больше скажу, на их месте я, наверное, действовал бы точно так же. Но я объясняю им, что у нас в НАТО есть согласие и договоренность, что Альянс как таковой оказывает Украине существенную, но только нелетальную помощь.
А НАТО есть державы-члены?
А государства-члены самостоятельно или в партнерстве с НАТО предоставляют Украине поддержку в виде летального военного оборудования. В конце концов, что важнее для вас самих? Распределение ролей между Альянсом и его членами или вам интересен конечный результат? То есть то, как НАТО помогает Украине. Лично для меня очевидно, что сейчас важно советовать друзьям в Киеве смотреть на ситуацию комплексно и воспринимать нашу помощь как совместную, скоординированную помощь западной демократии. НАТО – организация, с которой связаны риски. При всем моем уважении к Украине, наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО. Мы должны тщательно избегать эскалации. Война между Россией и НАТО – это то, что никому не пойдет на пользу.
Пожалуйста.
Следует присоединиться, да, к словам этого господина, потому что действительно не пойдет на пользу. Почему? Потому что, как мы видим, действительно многие говорят о том, что вот война до последнего украинца. Основным подтверждением того, что это утверждение действительно, что это аксиома, что это не теорема, доказывать это не надо, мы видим по тому объему военной помощи, которую страны НАТО оказывают, а точнее по ее характеру. Страны НАТО практически не предоставляют украинским военным, ВСУ, нацбатам и так далее сколько-нибудь значимую военно-медицинскую помощь и военно-медицинскую поддержку. То есть компенсации потерь нет как таковых. Это первое. Насчет обещаний господина Байдена передать батарею или сколько-то там, неважно, батарею или дивизион системы якобы противоракетной обороны на САМС. Господа, это ложь, потому что батарея, вообще система на САМС не является средством противоракетной обороны в принципе. Да? Это ПВО малой, ну в лучшем случае средней дальности, смотря ну, для кого как. Да? Вообще это ПВО малой дальности, это ПВО ну, объекта. Максимальная ее дальность действия это 25 километров при существующих ракетах. И максимальная высота до 14. Это в лучшем случае, если все хорошо и ничего не откажет. Но самое прекрасное, что в этой системе есть для нас, мощная РЛС, которая значит, обнаруживает воздушные цели аэродинамические на дальности до 120 километров. То есть эта РЛС является отличной целью для наших ракет класса, ну, противорадарных ракет ПРР Х-31, которые мы видели, да, которые наши ВКС применяют успешно. То есть это первый момент. Да, второй момент, что возможности этих зенитно-ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем, они крайне скудные, крайне куцые, без построения полноценной системы, для которой нужно время и усилия, а главное деньги. И даже Норвегия не в состоянии производить, там, штамповать эти системы, ну, как на принтере, да, как ксерокопии. Это нереально. Компания Kongsberg это не вам, это не какой-то не Урал-вагонзавод, это же не танки, извините меня, выдавать пачками. Далее, какой момент? Мы видим, что это действительно усилия НАТО, но они ни к чему не приводят. Возьмем попытки, значит, ВСУ, да, контратаковать, отобрать остров Змеиный обратно. Это же нереальное количество средств, силы средств разведки, радиотехнической, радиоэлектронной борьбы и так далее, и тому подобное, которые страны НАТО, США, да, Канада, Франция, Германия и прочее выделяют для того, чтобы отбить этот клочок земли размером километр на километр. Нереальные усилия просто, ну, это, до этого такого страны НАТО не предпринимали таких усилий. Третий момент. значит, они будут продолжать. Что они будут продолжать поставлять Украине? Большой-большой вопрос. Из 108...
Танки обещают в августе.
Танки, ну, Шольц обещал...
Немецкие танки, пришли, установки
и уже. Нитки, да, леопарды первые, эти никчемные.
Самолеты.
Трактора эти, прости господи, гепарды, вот, еще что-то там. Он все обещает, ничего не дает. Дальше что? Из 109 гаубиц М3-7, да, осталось живых 34 орудия. Сколько прошло с тех пор? Да? Ну, меньше 2 месяцев. 34 орудия осталось. Кое-как из этого можно собрать, ну, 2 дивизиона. Все. Все, ребята. Боеприпасов нет для этих орудий. Заканчиваются. Хаймарсы. 4 хаймарса, которые ездят по территории Украины, что-то пускают. Да, по 6 выстрелов на машину. Ну, их выследят, уничтожат, накроют, но и так далее.
Это все равно смерти людей, это все это равно понятно. Опасная история.
Ну, война грязное
это оружие,
дело.
Конечно.
Никто не говорил, что не будет ничего, что все будут живы, здоровы. Да? Как, понимаете, и вот смотришь иногда на деятельность руководителя, да, главнокомандующего вооруженных сил США, на президента. Человек вообще, ну, как бы отсутствует. Да? Ну, настолько спокоен. Что как бы вот действительно подтверждается старая добрая история о том, как на базе «Минитмен» в 16 году проводили проверку. Проверяющие пришли, это, если что, база как раз ракетных войск стратегического назначения США. И проверяющие нашли у дежурной смены в столе выдвигающемся ящике не что иное, а разрешенную к применению марихуану. На что дежурное звено доложило, что мы же волнуемся, а у нас такая сложная работа. Не дай бог, что нажмем. А так покурили и спокойно.
Сейчас там, кстати, легально. Торжественный вечер. Я имею в виду в Германии, на саммите Большой Семерки, выпивают, говорят, белое вино. Работу крымское. Закончили. Но не крымское.
Скоро вернемся. Веришь ли ты? В районе Константиновки очередной взвод американских гаубиц М777 проиграл в контрбатарейной борьбе артиллеристам объединенной группировки сил на Донбассе и больше не сможет обстреливать мирные кварталы Донецка. Кроме того, на позициях вокруг столицы ДНР уничтожены 3 взвода украинских градов, 2 батареи самоходок «Гвоздика» и 2 152-мм гаубицы «Гиацинт». Действуя по разведданным, полученным с беспилотников, батареи САУ «Акация» и гаубиц М-100Б наносят удары по колоннам ВСУ, командным пунктам и скоплениям живой силы и техники.
Подъем 421, проверит 2-16. 302, наведен заряд.
Один снаряд огонь.
Новый пакет военной помощи для Украины почти сформирован. Об этом сообщает помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. А значит, киевский режим получит современные системы, если верить его информации, ПВО средней и большей дальности. Это заявление Салливана прозвучало аккурат после слов Зеленского, после его выступления перед лидерами Большой Семерки на саммите в Баварии. Президент Украины дал понять, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины и якобы до зимы продержится, а дальше очень большой вопрос. Сам саммит G7 проходит на фоне очередных масштабных учений Китая на тайваньском направлении. Посмотрите, это так называемые боевые амфибии, способные держаться на плаву. Гаубицы отрабатывают уничтожение береговых укреплений противника. Далее следует высадка десанта Народно-освободительной армии, который, по легенде учений, захватывает какой-то остров. Но это мы понимаем, наверное, велика вероятность, явный сигнал Западу, что шутить с независимостью Тайваня не стоит. А посол Поднебесный во Франции вовсе прямым текстом заявил, что КНР готова вернуть остров в сферу своего влияния, причем вернуть абсолютно любыми средствами, в том числе военным путем.
Проблема вокруг Тайваня возникла после Второй мировой войны. Если быть более точным, после разжигания холодной войны американцами. Вы говорили, что если Китай вынудят, он возьмет Тайвань любыми средствами, то есть военными. В том числе и военными, да. Я хочу сказать, что нельзя объединить страну, скажем так, мирными средствами в случае, когда Тайвань объявляет независимость.
Пасифики.
А что еще делать? Нельзя позволить Тайваню быть независимым. Какова цель увеличения Китаем числа военно-воздушных операций? Тайвань – это часть Китая, так что и небо над Тайванем – это китайское небо. Поэтому речи о вторжении и быть не может. Китайская армия проводит эти военные учения, чтобы обеспечить безопасность страны ради сдерживания иностранного вмешательства. Это значит, что у армии Китая есть средства, есть возможности и желание защищать суверенитет и неприкосновенность китайской территории. Мы не можем позволить части нашей территории отделиться. Для американцев, как я уже говорил в начале холодной войны, Тайвань был посредником, рупором. Они использовали его, чтобы противостоять Советскому Союзу вчера, а Китаю сегодня. Американцы хотят использовать Тайвань как пешку в стратегическом противостоянии с Китаем. Президент Джо Байден много раз обещал президенту Си Цзиньпину, что США не хотят начинать новую холодную войну против Китая или же менять политическую систему Китая, что возобновление союза с Тайванем не направлено против Китая, и что США не поддержат независимость Тайваня. И что у них нет намерения вступать в конфликт с Китаем. Однако на деле все прямо противоположно.
Во Львове стали производить пиво с изображением Зеленского. Называется напиток «Микро-IPA». На этикетке украинский президент изображен в окружении персонажей фильма «Бойцовский клуб». Тут вообще двойная издевка, намек на небольшой рост и скромный политический вес пана Зе. Кроме того, главный герой культового романа Чака Паланика и фильма страдал раздвоением личности. Пустил себе пулю в голову и устроил грандиознейший теракт. Но в продолжении алкогольной темы Финляндия, похоже, решила разорвать последнюю культурно-экономическую связь с Россией и запретила русскую водку. Теперь крепкий алкоголь российских марок нельзя будет ввозить ни коммерческим компаниям, ни частным лицам, даже если бутылка была куплена в магазине беспошлинной торговли на границе. Финны действуют ровно по указке США. Там от нашего спиртного решили избавиться еще в конце февраля. Теперь, конечно, не позавидуешь Петербургу финских туристов на выходных. Ведет себя хуже финна в Питере. Помните, даже песня такая есть. Будет больше и больше. Под американскую дудку пляшут и лидеры стран G7. Большая семерка продолжит оказывать военную поддержку Украине. Это заявление, пожалуй, основной итог Баварского саммита. Смотрим.
Чтобы противостоять президенту России и показать, кто в мире хозяин, на саммите G7 Джонсон, видимо, в шутку предлагает раздеться. Речь, разумеется, о Путине верхом на коне. Фотография была сделана в ТВ в 2009 году, то есть больше 13 лет назад. Но канадский премьер Трюдо до сих пор не может забыть. За столом 8 мужчин и женщина фон дер Ляйен, которой, согласно предложению Джонсона, тоже придется быть на коне топлес.
Oh,
выглядят грудные мышцы Бориса Джонсона, пусть даже и под футболкой, всем хорошо известно. Борис много раз пытался привести себя в форму и даже начинал бегать. Как здесь, от машины до холла отеля. Но в свои 58 так и не преуспел. На фото в ТВ Путину, кстати, 56.
У меня в связи с этим вопрос возникает. Когда время от времени случаются фотографии в западной прессе и в американской прессе, вас, скажем, скачущего на лошади без рубашки, в этом есть какой-то смысл? Это зачем?
Я отдыхаю. Есть ваши коллеги российские, есть интернет. Ну, так, чтобы совсем уже целенаправленно это не делать. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете. Но это никому не интересно. Я видел фотографии.
Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки?
Знаете, я видел фотографии свои, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Ну, фотографии такие.
Байден, что рухнул с велосипеда ровно неделю назад, в шутках про спорт не участвует. На его коленке снова шпаргалка, в которой, очевидно, нет никаких подсказок на случай разговора про голый торс Путина. В момент, когда фотографы просят лидеров посмотреть в камеру, и только Байден безмятежно сидит спиной, американскому президенту приходит на помощь канцлер Германии Шольц. В баварском замке 19 века Эльмау на юге Германии, где проходит G7, в 1942 году отдыхали военные вермахта. В 1944 замок превратили в госпиталь. В 2022 канцлер Шольц на фоне белоснежных гор Веттерштайн приветствует Байдена. Семь лет назад на 41-м саммите Большой Семерки в этом же замке Эльмау Обаму встречала Меркель. Знаменитое фото было сделано на фоне этих же гор. Американский президент в расслабленной позе, немецкий канцлер машет руками. Во время двусторонней встречи нынешний американский президент Байден и канцлер Шольц сразу начинают обсуждать Путина.
Хороший сигнал в том, что мы сделали все, чтобы сохранить наше единство, чего Путин совсем не ожидал.
И это не в малой степени именно ваша заслуга. Серьезно, было много дискуссий вокруг нашего единства. И вы проделали невероятную работу. Спасибо за это. Мы должны всегда оставаться вместе.
Как два дворовых друга встречаются Джонсон с Макроном. Британский премьер говорит про воссоединение года, переговариваются лидеры, можно сказать, развалившись в кресле. Лидеры Франции и Британии сошлись на том, что у Украины есть возможность переломить ход войны. Для этого нужно усилить поддержку Киева. Любая попытка уладить конфликт, говорит Джонсон, приведет к усилению нестабильности в мире. Поэтому нужно продолжать воевать.
Если мы позволим Путину избежать последствий и просто захватывать и аннексировать территории свободных и независимых стран, то, что он пытается делать, последствия для всего мира будут совершенно катастрофическими. Привет, я премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
А я Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.
Мы здесь на саммите G7 в Германии, но здесь с нами не может присутствовать один мировой лидер, к сожалению, наш друг и коллега Владимир Зеленский.
И Зеленский не только защищает украинцев, они защищают принципы и ценности, которые объединяют нас, демократические страны, верховенство закона, суверенитет, территориальную целостность, важные принципы для каждого в мире.
Здесь на встрече Большой Семерки мы демонстрируем поддержку Украине и предоставляем еще 500 миллиардов фунтов в гарантиях по кредиту. Мы также вводим ограничения на экспорт российского золота на сумму более чем 13,5 миллиардов фунтов. Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины.
Слава Украине! Героям слава!
На связь Зеленский в итоге выходит, чтобы сказать, что война должна закончиться к декабрю, иначе Украина просто не выстоит. В итоговом коммюнике лидеры пообещали Зеленскому не прекращать военную помощь.
Все, кто приехал на G7 в Германию, действительно много слышали об усталости от Украины, беспокойстве в других странах мира, о продолжающейся войне, влиянии на цены на продукты, на цены на энергоносители.
Украинское министерство обороны публикует видео, на котором ВСУ уже используют американские РСЗО «Хаймерс», те самые, из которых Киев пообещал не бить по России.
Повести про готовность до работы.
3:40 секунд.
Два. Один. Пуск.
CNN рассказывает, что в ближайшее время США объявят о закупке систем ПВО с ракетами класса «Земля-воздух» средней и большей дальности для Украины. Американский National Interest сообщает, что ВСУ сейчас могут использовать в бою лишь 34 из 108 гаубиц М3 «семерки». Остальные либо уничтожены российской армией, либо требуют капитальный ремонт. Белый дом продолжает настаивать, что не собирается отправлять войска на Украину. Хотя, как сообщает The New York Times, на территории страны уже действуют агенты американской разведки и десятки натовских спецназовцев.
Некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, в Киеве, направляя огромные объемы разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с украинскими силами. По словам американских и других западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, командос не находится на передовой с украинскими войсками, а консультирует из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.
На BBC свежий рассказ про иностранных наемников на Украине с обширной географией: Перу, Колумбия, Тайвань, Великобритания, Канада и Польша.
Через несколько дней после атаки русских на Северодонецк погиб британский военнослужащий. Тысячи иностранных бойцов все еще сражаются. Мы находимся в одном из регионов Украины. Здесь нас пустили на секретную базу иностранного легиона, который сражается здесь, на Украине. Новых рекрутов приветствует их командир.
Я надеюсь, что вы останетесь здесь, чтобы защищать Украину, сражаться за Украину. И вашими винтовками убивать русских, вам ясно?
Я как никогда намерен сражаться за эту красивую страну.
Вы боитесь?
Нет.
Немецкий наемник из иностранного легиона на бельде просит Шольца поднять свою задницу. Это прямая цитата. И дать оружие Киеву.
Мы можем победить в войне с Россией, особенно если федеральное правительство Германии наконец поднимет задницу. И вы можете передать эти слова лично Олафу Шольцу, чтобы он наконец перестал просиживать штаны, проявил инициативу и что-то сделал.
Телеканал LCI публикует интервью, из которого стало известно о гибели уже как минимум 10 французских наемников.
Мы вчера выпустили эксклюзивное интервью с французским военным, находящимся в рядах иностранного региона и сражающимся с самого начала войны на стороне украинцев. Мы послушаем этого молодого человека, ему 27 лет, его зовут Карел, и он рассказал нам о повседневной жизни.
Он рассказал нам о жестокости сражений, о бойне, о колоссальных потерях с обеих сторон. Он также рассказал об одном французе из иностранного легиона, который был убит в этом районе 1 июня. Его звали Вильфред Блерио, и для Карела это не первый убитый. Он также вспомнил где-то о десятке других французов, убитых в боях. Он при этом не знает, являются ли они членами иностранного легиона, или же они подписали иные контракты с украинской армией.
Украинцы развернули решительную оборону, но за это приходится платить.
За время активных боевых действий появляется много раненых, есть погибшие. Их меняют на новых людей, а они менее подготовлены, чем те люди, которые были с нами изначально.
Скольких людей вы потеряли с начала войны?
Мое подразделение было на 100% укомплектовано военнослужащими контрактной службы. То есть это люди, которые служат уже не первый контракт. Сейчас 80% из них уже не боеспособны, потому что тяжело ранены или убиты.
Евгений Петрович.
Ну, что можно сказать про то, что продолжается накачка различными системами? Очевидно, Но я вам должен сказать, что несмотря на громкие заявления, самые передовые, самые, так сказать, супер-пупер, все вот эти системы, ну, во-первых, вот эта система, это, конечно, никакая не противоракетная, это система ПВО, изначально норвежская, ну, хотя изначально это вообще усовершенствованный ХОК американский, древняя система. Стоит на вооружении 10 стран. Последняя, которая, так сказать, закупила, это Индия. Ну, не знаю.
Но если там стоит, значит, работает? Значит, работает, и Украине
нет,
поможет.
работает. 160 километров. Ну, система хорошая, но ничего в ней, скажем так, ну, необычного для нас нет.
У нас Су-24, который по 50 лет на вооружении стоят, тоже ничего необычного-то нет.
Ну, Евгений, вы хотите сказать, что вот эти вот, ну, сколько они
поставили? Ну, я имею в виду, что не надо недооценивать противника.
Нет,
да,
не
конечно,
надо
они все равно они представляют опасность.
Противника не надо недооценивать. Любая система оружия представляет опасность. Но то, что я хочу сказать, то, что поставляется на Украину, вот это огромный список стран, огромная номенклатура различных вооружений в каких-то маленьких количествах. Это отнюдь не способно оказать какую-то решительную, скажем так, совершить какой-то перелом в ходе боевых действий. Тем более, что значительная часть уничтожается. Более того, ну вот те же американские гаубицы, 3-7, ну вот даже по официальным данным из 108 всего в строю 34. Остальные либо уничтожены, либо вышли из строя. После двух выстрелов ствол не выдерживает. Нужен сервис, нужен ремонт. Всего этого нет. Плюс вот на эти системы нужно подготовить личный состав. Это минимум несколько месяцев, а то и полгода для того, чтобы, так сказать, вот обучить украинских военнослужащих обращению с этими системами противовоздушной обороны. Поэтому недооценивать нельзя, конечно, это все жизни, но и какой-то делать из этого, знаете, что вот сейчас накачивают современным, самым современным оружием. Да не вижу я пока никакого самого современного оружия. Украинцы просили Патриот вообще-то поставить им, но американцы сказали... Ну, конечно.
Они годик поставят.
Нет,
если годик, это не закончится, через годик.
Через годик Пентагон сказал, что у них вообще нет лишних комплексов даже для своих союзников.
Но они намерены нас победить.
Ну,
они очень хотят, настроены. Вон там санкции опять накидали на своем саммите G7 нам.
Евгений, флаг им в руки. Хотят победить, но пусть побеждают. Я-то вообще...
Нет, не надо.
Нет, но это в мыслях все можно, понимаете, виртуально можно победить. Вот сесть за компьютер и победить в какой-нибудь компьютерной игре. Ну, вот саммит вот этот непонятный, конечно, он, наверное, какое-то значение имеет, но небольшое. Вот завтра начинается саммит НАТО. Ну, там тоже, конечно, не ахти какое действо, но там хоть будут приняты там конкретные решения. Например, там увеличат свою группировку в Европе, как об этом сообщалось в прессе, там силы быстрого развертывания до 300 тысяч человек.
Ну, а хотя... где возьмут?
Нет, взять-то возьмут. Хотя у меня, знаете, вот к этим силам быстрого, супербыстрого, мгновенного развертывания тоже скептическое отношение. Там вот Бредлав, бывший главком ОВС НАТО в Европе, совершал очередную попытку несколько лет назад дать главкому право распоряжаться этими силами. Получил отказ только по решению Совета НАТО, то есть политического решения. Поэтому ни о каких там супероперативных решениях речи идти не может. А откуда возьмут? Все возвращается на круги своя. Возвратятся, так сказать, в 70-е годы. Американцы опять то, что они расформировали свои корпуса, дивизии, все это дело, так сказать, перебросят. Опять воссоздадут систему штабов не просто на театрах, на, так сказать, отдельных участков театра военных действий, южного, и центрального, и северного. Все будет. Это они нашли реального противника, Россию. Поэтому сейчас все НАТО обрело, так сказать, второе дыхание, появился смысл существования этого альянса. Поэтому я думаю, как раз То, что они воссоздадут структуру холодной войны, это да. Идут разговоры о том, чтобы дезавуировать основополагающий акт России и НАТО, но вроде не проходит эта идея. Как ни странно, возражают американцы, что пусть будет, потому что нужно дезавуировать тогда и Римскую декларацию, то есть весь такой механизм, все нужно разрушить. В том числе и пассаж о ядерном оружии. Хотя поляки требуют разместить на территории Польши ядерное оружие. Может быть, и это пройдет. Поэтому...
Поставьте мне мишень на лоб, это называется.
Ну, поставьте мне мишень на лоб, но я думаю, что у них появился аргумент после того, как наш президент сказал, что мы поставим Белоруссии «Искандеры» и в ядерном, и в обычном снаряжении, и Су-25 тоже будем подготавливать летчиков к применению ядерного оружия. Это аргумент, поэтому вполне могут. Но я считаю, что все равно, раз уж пошла, как говорится, такое, все пошло в разнос, то нам тоже стесняться не нужно.
Чуть не сказали пьянка.
Ну, во всяком случае, нам стесняться не нужно. С Калининградом я... Могу только повторить то, что я сказал на прошлой передаче. Можно, конечно, и политические, и экономические меры, но я бы демонстративно развернул группировки там на территории Литвы, на границе с Литвой, на территории Белоруссии, на территории
Калининграда. А то и на территории Литвы. Не стесняйтесь, на территории Литвы.
Ну, нет, ну зачем на территории? Причем не надо говорить об этом Сувалском коридоре, потому что с военной точки зрения, конечно, Сувалский коридор это глупость. Ну, не глупость, во всяком случае, смысла никакого не имеет. Потому что какой ширины этот коридор? 10, 20, 100, 500 километров. Понимаете, у нас коридор, а с двух сторон группировки, так сказать...
Нам дорога нужна, да и все.
Противнику.
Железная, асфальтовая, больше ничего.
Ну да. С одного фланга у вас будет группировка, и с другого фланга группировка. Нет, надо решать вопрос кардинально. Поэтому хотят воевать, значит, надо воевать.
Сейчас на саммите итоговая пресс-конференция. Шольц только что заявил, что отношения с Россией более никогда не будут прежними. Путин нарушил существующий миропорядок. Мы должны добиться его тотальной изоляции. Тревожно всякий раз мы это фиксируем, когда с такими речами выступает кто-то там из Германии. Но посмотрим. К этой минуте это... Пожалуй, наиболее грозное заявление, сделанное на этом чудесном саммите. Давайте мы в Берлин перенесемся. На прямой связи наш политический аналитик, политический обозреватель, друг-товарищ Михаил Антонов, шеф нашего немецкого бюро. Миш, здравствуйте. Ежели в итоговом коммюнике обещают помочь Украине добиться украинской победы, помимо политического символизма, что это значит? Что они решили на этом саммите? Зачем он был нужен? В целом, все, что сказали, ничего нового.
Здравствуйте, Ольга, Евгений, приветствую вас. Спасибо за такие лестные эпитеты относительно аналитика и так далее. Я, конечно, на это не претендую. Что касается сегодняшних заявлений, давайте коротко про то, что только что сказал Шольц. Вы знаете, если отношения Запада с Россией больше не будут такими, как прежде, то, может быть, это и неплохо. Я довольно давно наблюдаю... Как и вы с Евгений, это признанный международник, высоко квалифицированный. Вы давно наблюдаете за тем, как складываются отношения России и Запада. Скучать по ним точно не стоит. Что касается конкретных решений, принятых по Украине, ну, во-первых, это все-таки промежуточная пресс-конференция, потому что завтра на середину дня назначены также пресс-подходы всех лидеров «семерки», послушаем, что они скажут завтра. Но сегодня были озвучены цифры финансовой поддержки. В этом году Украина получит почти 30 миллиардов долларов финансовой макроэкономической помощи. Для сравнения, за прошедшие 8 лет, с 14 по 21 год включительно, эта сумма составила 60 миллиардов. То есть в течение этого года почти половина. Украина становится очень дорогой игрушкой для Запада. А, простите, я не расслышал.
Продолжать, Миш, нет, мы вас слушаем очень внимательно.
Ну, кроме того, естественно, сегодня CNN сообщила, это большая новость, я думаю, вы ее уже обсудили, о возможности поставок современных систем противоракетной обороны средней и большой дальности. Очевидно, что, коль скоро такая серьезная техника окажется в распоряжении ВСУ, то обслуживать ее и работать с ней наверняка будут американские военные специалисты, и это тоже резко повышает ставки. Ну, и кроме того, очень много просто слов было сказано, и нужно просто понять, каким конкретным содержанием это будет наполнено. Я имею в виду вот эти заявления о том, что поддержка Украины со стороны стран «семерки» носит безусловный и бессрочный характер. В чем это будет выражаться? Пока сказать довольно сложно. Посмотрим, может быть, сегодня, может быть, завтра или в ближайшие дни появится какая-то уточняющая информация.
Спасибо. Коллеги. Спасибо большое. Михаил Антонов, шеф нашего Европейского бюро, на прямой связи из Берлина, где на солнце пока плюс 50 или около того, а зимой будет холодно. Это мы фактически
очень горячий ветер
гарантируем. Андрей Иркович.
Вы знаете, я что могу сказать по поводу этой публики? Вот для меня это люди, которые пытались обворовать нашу родину, которые присвоили значительную часть нашего национального богатства в активах, которые сегодня направляют свои орудия, свои боеприпасы, своих наемников для того, чтобы убивать в том числе и нас. То есть для меня это сходка, в общем, преступного элемента для начала. И поэтому, когда мы пытаемся деликатно в каких-то таких дипломатических терминах обсуждать вот это вот все, то, конечно, сердце кровью обливается. Тут не до смеха должно быть, потому что всем этим ребятам нашлось бы по хорошей, а то и ни одной статье в Уголовном кодексе Российской Федерации. Что если бы это сделал обычный гражданин, применительно к нашему государству, к отдельному нашему региону или группе лиц, это была бы гарантированная статья Уголовного кодекса. А так они все что-то улыбаются. Им бы не до смеха должно было быть. Видимо, еще не доходит то, с чем они столкнулись и во что они вляпались.
Ну вот только японец не поставляет вооружение, все остальные поставляют.
Ну, погодите, что называется. Японцу вообще не очень весело должно быть, потому что у них там американские базы стоят. И суверенность этой территории, в общем, вызывает большие вопросы на самом деле. Кстати, базы стоят еще кое-у каких стран, которые здесь вот сегодня присутствуют. Так что, в принципе, если мы говорим о результате вот этой сходки, то главная цель ее, мне кажется, заключается в том, чтобы в очередной раз попытаться объяснить своим избирателям, зачем все это им нужно. Потому что избиратели-то у них вопиют. И если у нас, допустим, доверие к президенту за 81%, судя по последним социологическим опросам, прошло, то там-то все наоборот. Вот этот старичок из Вашингтона, он уже на самом деле побил рекорды непопулярности в своей собственной стране. У другого джентльмена, который из Британии, он, по-моему, культуролог по образованию, у него тоже не все в порядке сегодня с рейтингами. Там только чудеса британской системы, избирательной и политической, не позволяют ему уйти на обочину истории. И вот все вот в таком духе. Так что им нужно что-то делать, что-то имитировать, что-то такое из себя изображать. Вот они это и делают. Смотрите, видите, улыбки не сходят с лиц, хотя, в принципе, улыбаться-то поводов особых у них нет. В каждой из этих стран серьезные совершенно проблемы, вызванные их же собственными незаконными действиями, в том числе и против нашей Родины. Итоги здесь, на мой взгляд, если говорить о реальных итогах, близки к нулю. А вот то, что, конечно же, даже их поведение показывает, что они реально проигрывают, несмотря на все эти улыбки. То есть чем больше проигрывают, тем шире улыбки. Но это очевидный факт. Вот даже если на мимику посмотреть, насколько все это наиграно, насколько все это отходит от реальности. Я сегодня разговаривал с некоторыми своими знакомыми, очень крупными бизнесменами, которые с той стороны, и они активно работают с Россией. И у них, честно говоря, такая обескураженность. Они ездили недавно в Брюссель, еще кое-куда, и они приезжают и говорят, я просто не могу называть фамилии, это будет не очень правильно, да? Они говорят: Андрей, у нас такое впечатление, что эти люди не представляют, что происходит за окнами тех мест, где они находятся. То есть они в полном отрыве от реальности находятся. И вот их попытались эти бизнесмены хоть как-то вразумить, но в результате все были отлучены от их приемных, им сказали: больше к нам не ходите. То есть эти люди не хотят услышать то, что происходит в реальной действительности. Не хотят, не могут, это уже не так важно. Но то, что эти люди для меня лично являются преступным элементом, это, ну, вне всякого сомнения. И то, что нельзя спускать им все эти выкрутасы по поводу нашей страны, нашего народа, это тоже. Нельзя это все забывать, нельзя это все прощать, что бы они там друг другу не рассказывали. И я считаю, что то, что сегодня происходит в мире, в том числе на театре военных действий на украинском, это закрепляет наши позиции, это подтверждает нашу правоту, потому что за нами сила. А сила наша, как известно, в правде.
Константин Васильевич, чисто технически они могут заставить нас продавать нашу нефть по цене, которая им нравится. С этим тезисом выступил Салливан, точнее как. Сегодня в обед говорили, что не смогли убедить немцев, а к вечеру помощник Байдена по нацбезопасности сказал, вроде бы договорились, вроде бы заставим Путина.
Ну, эта идея, конечно, довольно оригинальная, и она не первый раз уже обсуждается. И, кстати, в ее основе вообще-то лежит достаточно противоречивая вещь. Почему? Потому что если Соединенные Штаты и страны Западной Европы и другие государства готовы покупать российскую нефть, но не готовы платить высокую цену, согласитесь, это уже совершенно другая история, нежели заявление о том, что наши ценности не позволяют вообще прикасаться ни к чему произведенному в России. То есть, на самом деле, что вот само обсуждение, что мы будем брать российскую нефть по фиксированной цене, означает уже признание готовности ее потреблять. А до этого тезис был совершенно иной. Что касается вашего вопроса относительно того, как это все будет выглядеть, ну, понятно, что есть очевидная вещь.
Но мы же можем отказаться? У нас есть такая опция?
Да, можем отказаться, действительно, понимая вашу иронию. На самом деле она справедлива, потому что многие действия западных стран в сфере энергетики, они действительно связаны с тем, что есть какое-то восприятие того, что они могут делать все, а Россия, когда она с чем-то не соглашается, это их приводит в возмущение. И они говорят, как же так? Ну, то есть, например, когда еще в самом начале Европейская комиссия говорила о том, что в этом году Европа сократит потребление российского газа на 100 миллиардов кубов, и мы указывали, что это нарушает контракты. Европейская комиссия говорила, ну а что с вами там церемониться? Но когда сейчас обвиняют «Газпром» в том, что он не выполняет действующих контрактов, по известным событиям, мы их разбирали, «Северный поток», и ситуацию на Украине, и в Польше, Европа возмущается, ну как же так? То есть, когда они прямым текстом говорят, мы не будем выполнять контракт, они это объясняют, что ну, у них руки развязаны.
И могут тогда мы не будем заключать с ними контракт нефтяной по их цене. Единственная возможность по фиксированной цене – это долгосрочный контракт. Все.
Нет, возможности есть, конечно, и другие, краткосрочных продаж. Вопрос в другом. Будет ли у нас желание продавать нефть Западу по тем ценам, которые он сам определит? И, ну, действительно, довольно смешная ситуация, когда, ну, представьте, действительно, скажем, на саммите «семерки» вырабатывают решение и говорят, что вот мы фиксируем эту цену, как это дальше будет? То есть Россия признает, что она готова это сделать и начинает поставки. Великие понятно, что рынки. Сама ситуация достаточно анекдотична. Более того, на самом деле все страны практически, ну, кроме Японии, ввели уже санкции на запрет, опять же, возвращаясь к этому тезису, на запрет российской нефти. То есть как это будет? То есть получается, что они вынуждены будут...
Санкции на запрет?
Ну, санкции на покупку, прошу прощения. Да-да. Ну, то есть Соединенные Штаты с 22 апреля действуют санкции. С 5 декабря действует 6-й пакет европейский запрет в контексте запрета с 5 декабря на поставки российской нефти. В Канаде тоже, в Великобритании тоже эти санкции введены. Возникает вопрос, а о чем идет обсуждение, если вы ввели
санкции?
Они же
вам объясняют, что нам надо поговорить с Китаем и Индией, чтобы они покупали по этим низким ценам.
Вот это отдельный тоже вопрос, он связан с тем, что приняв 6-й пакет санкций, Европейский Союз запустил такой процесс великого перемещения нефти по планете. На самом деле там математика предельно простая. В ситуации, когда у вас добыча в мире растет не слишком быстро, а вы хотите убрать основного поставщика своей нефти, вам эту нефть нужно где-то срочно взять. Соответственно, Европейский Союз бросился в арабские страны, в африканские страны, уговаривая их уже сейчас перестраивать систему поставок. Естественно, эти страны запросили с них дополнительную цену, забирая нефть с индийского и китайского направлений. На эти направления пришли мы, вы знаете статистику, мы очень активно поставляем нефть. Ну, в Китае, Китай наш давно традиционно крупный рынок, в страновом измерении Китай давно номер один. Индия для нас никогда не была серьезным рынком сбыта. До начала этого года наша доля на рынке Индии была менее 2%, а сейчас результат, конечно, фантастический. Да, не секрет, что мы даем скидку, наши компании дают скидку, связанную с тем, что их отключают от системы страховки, кредитования, накладывают санкции и давят на перевозчиков. И это приводит к тому, что, предлагая нефть азиатским потребителям, да, эти риски закладываются в цену. Но, конечно, это рыночный товар, и Индия и Китай прекрасно понимают, собственно, всю эту конъюнктуру, и уговорить их там, отказаться там, от закупок российской нефти или присоединиться к каким-то полумифическим историям на тему фиксированной цены будет очень сложно. Не говоря уже о том, что, кстати, даже на саммите «семерки» звучали разумные мысли, что, например, Саудовской Аравии говорили об этой ситуации. То есть это как будет выглядеть? Потому что на самом деле ведь другие производители нефти, они ведь тоже понимают. Сегодня этот механизм отработает на России. Завтра, предположим, что он будет введен. Завтра они войдут во вкус и вообще скажут, а что мы вообще платим там Саудовской Аравии, еще премию. А давайте мы просто введем опять, договоримся всем миром и зафиксируем какую-то там политическую цену вообще на нефть. Скажем, что это вообще вредный товар и эпоха ее должна закончиться. Как к этому должны отнестись саудиты или Нигерия, или другие крупные производители нефти. Или американские, кстати, добытчики, которых Байден все время обвиняет в том, что они не хотят увеличивать собственную добычу в Соединенных Штатах. Вот там собираются вообще ввести даже запрет на экспорт нефти сейчас, как вы знаете. То есть в этом плане, конечно, этот механизм довольно странный. Вряд ли он, конечно, мягко говоря, будет реализован. Но и завершаю с того, чего начал. Если все-таки дойдет до того, что они предложат вот эту историю с фиксированной ценой, это будет означать, что они признают, что они будут снимать санкции. Ну, потому что если они ввели санкции То есть они запретили покупать российскую нефть, а теперь они будут говорить, хорошо, мы будем покупать российскую нефть, но по другой цене. Но это уже совершенно иная история.
Ну, то есть, иными словами, все разговоры про ценности – блеф. Они преследуют свои экономические интересы.
То есть, когда они говорили,
скажите уже об этом честно. Да? Зачем вот это вот все? Покажите нам, чудесная женщина Урсула фон дер Ляйен, в прошлом гинеколог, теперь рассуждает, как покупать российскую нефть подешевле.
Теперь нефтетрейдер.
Евросоюз уходит от российской нефти, но нельзя, чтобы Путин взял эту нефть и пошел с ней на мировой рынок. Тогда цены вырастут, и он будет набивать свою военную казну. Поэтому нужно создать более широкий альянс, который сказал бы, что мы готовы платить достойную цену. Но не за облачную цену. Мы готовы вознаграждать добычу нефти, но нужно установить ценовой предел, и тогда мы все будем ее покупать. А вы получите поддержку Индии, Китая и остальных? Мы обсудим это с ними. Это сложно и нетривиально, но попробовать стоит, потому что мы должны сделать ответный шаг.
Если эта женщина была таким же гинекологом, каким она является министром иностранных дел, то ее уход в политику спас много немецких жизней. Нужно понимать две вещи. Вещь первая. Нам противостоят не просто уголовные элементы. Нам противостоят, во-первых, убийцы, потому что они каждый день занимаются убийством людей, в том числе мирного населения, и знают, что их оружие не всегда годится для того, чтобы пострелять по военным. И, во-вторых, они воры. При этом есть еще одна очень важная вещь, которую мы здесь проговорили мельком. Они, помягче, жертвы современного либерального образования, которое символом чего является Болонский процесс, но разрушение образования на Западе началось значительно раньше. Они, правда, не понимают, что происходит. В горизонте ближайших 20 лет в мире не будет энергоносителей, будет жесточайший энергетический голод, просто потому, что вот эти вот восхитительные люди повелись на климатическое мошенничество и, более того, стали воспринимать это мошенничество как свою
идентичность, даже не идеологию, как источник своей идентичности. Поэтому они способствовали запрету на инвестиции в разработку энергоносителей. И сейчас, когда они решили нас прижать, выяснилось, что, скажем, к 40-му году, да, доля нефти в энергобалансе снизится, но все равно 45% нефти, которая будет, если все будет идти нормально в мире, потребляться к 40-му году, должна быть с новых месторождений. Сейчас разрабатывается одно значимое новое месторождение, это месторождение наше. А схожая ситуация с энергосителями в целом. Ситуация с продовольствием. Потому что дорогой газ – это плохой урожай, потому что дорогие удобрения. Голод накроет мир уже этой зимой. Зеленский не случайно говорит.
Какой мир? Какую его часть?
Естественно, слаборазвитую, потому что эти люди наксерят свои денежные фантики для того, чтобы купить зерно для своих стран. Но, тем не менее, они могут доиграться так, что еды начнет не хватать и им. При этом они крайне, их население крайне уязвимо ко всяким мелочам, вроде, извините, стеклянных бутылок для пива в Бельгии. Но здесь активная роль должна принадлежать нам. Мы должны от ситуативного реагирования, которому некоторые не устают воспевать до сих пор, переходить к активным мерам, потому что старый мир закончен, как сказал президент Путин. Возврат к старому не будет не потому, что кто-то не хочет, а потому что сейчас это уже объективно невозможно. Как сказал герой главный моего и Обамы любимого американского сериала «Карточного домика», если вам не нравится, как накрыт стол, переверните его. Они стол перевернули, а мы до сих пор ведем себя так, как будто мы за ним сидим, все чинно и благородно. Коллеги, если Запад намерен продолжать поставлять оружие фашистскому режиму Украины, значит, первое, не должно быть транспортной системы на Украине. Не должно быть тоннеля под Карпатами, которые, так сказать, обеспечивают значимую часть этих поставок. Не должно быть мостов через Днепр и так далее. И, кстати говоря, не должно быть электричества. И каждый украинец должен знать, кто в этом виноват. А те люди, которые привели к власти фашистов в 2014 году, что накачивали их деньгами и оружием все эти 8 лет и продолжают накачивать и сейчас. Вот это вот замечательная банда, повторюсь, воров и убийц, а не просто абстрактного элемента. Дальше. Когда кто-то ворует у вас деньги, много денег, да, вы же не бежите за ним с воплем «возьми еще у нас, пожалуйста, чего-нибудь». У нас вот еще серебряная ложка.
Я же тебе должен, конечно.
Да, поэтому мы должны относиться к ним как к ворам и сыграть на опережение. Если впереди у нас энергетический кризис, коллеги, у нас есть возможность осуществить самую выгодную коммерческую сделку в истории не просто нашей Родины, нашей цивилизации. Если мы прекратим поставки того сырья и тех полуфабрикатов, без которых европейцы и американцы точно не могут обойтись, то европейцам придется вернуть нам украденные деньги.
Другие рынки сбыта мы найдем оперативно?
Оперативно?
Нам самим тоже нужны деньги, мы это понимаем, в том числе, чтобы платить пенсии, например.
В федеральном бюджете без движения на 1 мая лежит 17,5 триллионов рублей, из которых заморожено только 4 триллиона. И если мы переведем экономику на военные рельсы, если мы будем проводить активную экономическую политику, а не политику ситуативного реагирования в области экономики тоже, мы сможем снизить издержки внутри экономики, мы сможем ее перезапустить, но самое главное, деньги у нас есть достаточные для того, чтобы сейчас заново построить страну, потому что из этих 17,5 триллионов в мае они увеличились на 454 миллиарда профицита федерального бюджета, из них больше половины в ликвидной форме. И мы можем, понимаете, когда вы заставляете вернуть вам деньги, то в результате этого денег становится больше, а не меньше. И, наконец, мы должны...
Я все равно не верю, что они вернут наши денежки из-за того, что вы им перестанете, мы с вами перестанем поставлять газ. Ну, с чего брать? Они за эти 300 миллиардов что-нибудь найдут, возможно, чем отапливаться.
Вы знаете, при сегодняшнем соотношении сил товарищ Байден, великий, страшный, главарь Соединенных Штатов Америки, его арабский мир сколько времени посылает? То есть вот богатые страны Персидского залива, которые с 1973 года были во внутреннем кармане пиджака у них. Ну, 75-го, когда они организовали убийство короля Саудовской Аравии, который, так сказать, не очень хотел быть в кармане пиджака. И он ничего с ними не сделал, потому что все понимают, что энергоносители – это абсолютный дефицит, это абсолютное оружие. И нужно тщательно, что касается эфемерных стран типа прибалтийских стран, то нужно просто, у нас есть замечательное Министерство экономического развития, там прекрасный министр, он очень квалифицированный. Нужно, чтобы он посадил группу специалистов, как нам ликвидировать экономику Прибалтики, чтобы они успокоились и перестали нам, так сказать, досаждать.
Экономику Великой Британии, экономику Соединенных
Штатов Америки. Департамент по ликвидации экономики Прибалтики. Скоро вернемся. Все чаще пишут, что украинцы всем надоели. Подлинное гостеприимство продемонстрировали украинцам уже в Нидерландах, Бельгии, Великобритании, поляки. Принимающие семьи требуют, чтобы беженцы покинули их квартиры, нашли работу и переехали жить в приюты. Местные на время отпусков просто боятся оставлять украинцев в своих домах. Еще более радикально настроены к восточноевропейским гостям в Израиле. Антироссийскую акцию там сорвали. Присущий выходцам из СССР прямотой и юмором.
Бандеровская, падай домой!
Подорвали ваши все фейки, которые верите только вы и подобные вас генераты. Задолбали, всех задолбали. Валите домой! Все домой!
Фашисты домой, Абайта! Нацим, Абайта!
Валите домой, говорят. Скоро вернемся. Вместе смотрите.
До свидания.
Пока.